лучше отдыха и так далее. То есть на состояние человека зависит количество природы. Допустим, большая река, у вас здесь течет большая река, такая огромная, Кама, да? Я проезжал ее на поезде, видел. Вот. И эта река очень сильно влияет на здоровье людей. То есть она улучшает здоровье. Это очень благоприятно жить возле большой реки. Когда много леса, у вас много леса здесь вокруг, тоже это хорошо влияет на здоровье. Сам по себе город, если он очень большой, то это плохо влияет на здоровье, потому что энергия леса не доходит до человека. Чем больше промышленности, тем тяжелее людям жить, потому что тяжелый напряженный труд, он взаимно влияет друг на друга. То есть люди напряжены в большом городе становятся. И им трудно расслабиться, снять напряжение. Это напряжение влияет на отношения людей. В целом, это в ведах такое состояние сознания, когда человек очень напряжен, называется страстью. Сама по себе страсть означает определенные неправильно подставленные цели в жизни. Есть три состояния сознания. В одном состоянии сознания человек живет в будущем и напрягается все время. И этому напряжению способствует большой город еще, потому что большинство людей все находятся в напряжении там. Другое состояние сознания, когда человек живет в настоящем, то есть он, его счастье не перенесено в будущее, то есть он не настроен, что счастье будет потом, когда я квартиру получу, когда я денег заработаю, когда у меня создастся семья, когда я найду работу. Состояние благости или жизнь в настоящем времени означает, что человек побеждает в себе чувство, что сейчас у меня плохая жизнь. Он принимает судьбу, настраивается на то, что у него сейчас прямо жизнь хорошая. Для этого нужны внутренние силы психические, и этому способствует природа. Этому способствуют храмы. Чем больше храмов в городе, тем больше человек способен находиться в состоянии счастья. Счастье. Сейчас означает сейчас, тья означает существование. Это древнерусское слово. Счастье, то есть существование сейчас. Не жизнь в будущем, существование сейчас. Депрессия, разочарование, надлом, болезни означает жизнь в прошлом. Человек вспоминает прошлое. Он в досаде находится, он говорит, раньше все жили лучше. Были люди в наше время, не то что нынешнее время, вот, и так далее. Ну, то есть он живет немножко в разочаровании, он думает, что было лучше, чем сейчас. В целом, люди в детстве, ребенок в детстве живет в настоящем времени, он никуда не спешит. Вот, человек в молодости живет в будущем, он пытается, верит, что когда-нибудь ему станет легче. И человек к старости часто разочаровывается, ломается, живет в прошлом. Считает, что у него все уже прошло в жизни. Если человек живет правильно, то он возвращается в настоящее. Жизнь в настоящем времени делает человека наполненным, здоровым, потому что когда человек спешит в будущее, он не получает подпитки. Мы как батарейки, нам нужна энергия природы для того, чтобы быть здоровым, энергия людей для того, чтобы быть социально сильным, и энергия Бога для того, чтобы побеждать трудности жизни. Мы как батарейки, нам нужно подпитываться постоянно. Жизнь в будущем лишает человека подпитки, он истощается и не наполняется. Человек не может чувствовать природу, живя в будущем, не может чувствовать людей, он забывает про Боги, про Бога. И я буду во время лекции включать песенки для того, чтобы вы чувствовали связь моих слов с истиной. Потому что когда человек поет, он часто приближается к истине лучше, чем когда он говорит. погромче. Вы погромче, потише. Еще громче. Еще громче. Вы слышите хорошо звук? Дикция различается, слова? Угу. Я просто, может быть, я не слышу, потому что ко мне звук идет. Ух. Ну ладно. Видите, то есть она поет, что мы уже забыли, как береза смотрится в ручей. И куда же вы спешите? Ну то есть человек, который торопится, он не способен чувствовать природу. Видите, ну то есть противопоставление идет суете и контакту с природой. Это противопоставление очевидно. Чем больше человек настроен на будущее, он хочет счастья найти где-то там дальше в жизни, тем меньше он получает энергию отдыха. Он переутомляется, потому что здоровье человек получает от природы. Как это? Что это значит? Это значит, что у нас есть разные виды энергии в организме. И часто люди думают, что здоровье означает химическое строение, там, физическое строение человека. У нас есть энергетическое строение. И это энергетическое строение, оно больше отвечает за здоровье. Например, если человек не имеет контакта с солнцем, не то, что солнца нет на небе, оно есть. Просто, может, мы его не видим. Свет же есть все равно. Ну, то есть, если нет контакта с солнцем, человек не имеет хорошего тонуса. Тонус зависит от солнца. Человек не имеет настроения хорошего. У него нет оптимизма. У него слабый иммунитет. Он не может побеждать вирусные инфекции. Организм не держит здоровье. У человека плохо усваивается и переваривается пища, если у него нет контакта с солнцем. И так далее. То есть у него есть много разных проблем вот от этого плана. У него нарушен тепловой обмен, страдает артериальное давление. Это все от неправильного контакта с солнцем. И наоборот, если контакт с солнцем восстанавливается, то тогда человек получает хорошее настроение, хороший тонус, хороший иммунитет, хорошее пищеварение и так далее. Контакт с солнцем означает культура определенная жизни. Это означает, что я настроен, как солнечный человек настроен. То есть я чувствую себя лучезарно, радостно. Ну то есть люди должны это понимать, потому что если человек этого не понимает, он не сможет жить здоровой жизнью. Нужно чувствовать энергию солнца в людях, чувствовать энергию солнца в природе, в пище тоже. Допустим, есть сладкие специи. Мы даже часто не понимаем, что специи — это очень важно в нашем рационе, потому что эти продукты питания несут энергию солнца. Извиняюсь.
Солнце, 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 сол
Видите, солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. То есть это энергия солнца в смехе. Человек смеется. Ра – дасть. Ра – это солнце, переводится дасть – дарить. Радость – это энергия солнца. Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. В глазах любимой ярким пламенем горит. Если человека солнца не хватает, он даже любить не может нормально. Ну, то есть он не связан с солнцем, он связан с мегаполисом замученным. Вот. Солнце в письме солдата из далекой стороны, то есть человек ждет весточки, то есть он ждет вот этой радости, оптимизма. Золотые колосья хлеба до краев им полны. То есть, когда хлеб вызревает только на солнце. Если год не солнечный, хлеб не может вызреть. И он вызревает прямо в пик, в зенит солнечной активности хлеб вызревает. И поэтому зерновую пищу надо есть в обед, потому что она переваривается. То есть, любая пища переваривается тогда, когда она созревает. Допустим, овощи созревают под светом луны, поэтому их надо есть во второй половине дня. Фрукты созревают на восходящем солнце, потому их надо есть с утра. Молоко вырабатывается утром и вечером, поэтому его надо пить не в яркий солнце, ну, не в течение среди дня, а утром и вечером. И поэтому, если жить по солнечным часам, ну, то есть режим дня соблюдать, то есть надо знать, что когда делать, тогда становится еще светлее в жизни человека, потому что он имеет хорошее настроение. Если человек поздно встал с постели, поздно встает, солнце взошло, оно дает человеку оптимизм. И все лечение человека тоже происходит на восходе солнца. До 12 часов дня происходит лечение. Если ты хочешь что-то делать для здоровья, надо с утра это делать. Молитва идет на восходе солнца. Когда человек молится, и закат солнца идет, у него теряются силы, теряется настроение. Радость теряется вечером. Человек становится умиротворенным вечером, неактивным. Когда солнце восходит, мы знаем, птицы поют, начинают петь, радоваться птицы. То есть природа вся оживает. Человек точно так же оживает. Но если человек спит, а солнце восходит, то у него дисбаланс происходит с энергией природы. И в результате он становится пессимистичным, как говорит, я сова. Ну, то есть он поздно ложится спать, это не означает, он не получает свет луны. Свет луны с 9 вечера до 3 часов ночи максимально сильно работает свет луны. И в это время свет... Простите, я нечаянно нажал. Свет луны... Ну, может, это и к лучшему, чтобы вы просыпались. Свет луны... Он дает человеку отдых. Луна дает отдых. И если человек, допустим, позже 9 вечера, там 10 вечера ложится спать, то он не получает достаточно отдыха, потому что он встает поздно, уже часов 7 утра, а в это время уже солнце начинает его сжигать, его энергию отдыха. Потому что есть энергия Луны, она дает отдых. А солнце восходит, оно сжигает, забирает у человека отдых. И поэтому человек встает вялым, у него низкий тонус, плохое настроение. Если он поздно ложится спать, он перенапрягается. Потому что он не в гармонию с Луной не входит. В гармонию с Луной человек входит, когда он расслаблен, когда он лежит, спит. И когда человек поздно встает с постели, он не входит в гармонию с солнцем. В результате он не наполняется, его батарейки энергии не наполняются. Человек поздно ложится спать, он напряженным становится, не может заснуть. Человек поздно встает с постели, становится вялым, не может активизироваться. Если человек поздно кушает, обедает, допустим, в 4 часа дня, солнце уже садится. Солнце переваривает пищу, оно дает энергию пищеварению. Когда поэтому в обед во всех странах не работают. Люди кушают и переваривают пищу. Обеденный перерыв есть такое понятие. Это должно быть с 12 до часу. Если обеденный перерыв 4 часа дня, то уже пища плохо переваривается. А если человек рано наедается, очень сильно рано, когда солнце встает, оно движется вверх, сильно активизируется организм. Тонус кишечника, желудка становится очень высоким, и пища просто идет очень быстро по пищеварительному тракту. Человек наелся, в 6 утра пошел на работу, то есть он плотно очень поел. И он в результате ничего не переварил, у него все вылетело из организма. То есть, как говорит Петросян, работаем на унитаз. Ну, то есть, все вылетело, ничего не переварилось просто. Но когда человек, допустим, с утра поел легкую пищу, фрукты, сухофрукты, сладкое, мед, там, молочное, кисломолочное, поел с утра, пошел на работу, потом плотный обед, вот, и вечером тоже овощи там тушеные, опять молоко можно, горячее молоко с медом вечером. И тогда вечером человек успокаивается, фрукты, овощи, которые растут над землей, такие как кабачки, патиссоны, баклажаны, тыква, они успокаивают человека, расслабляют. В результате готовят его ко сну. Корни, такие как свекла, морковь там и так далее, их надо есть в обед. Утром надо есть фрукты. Если человек живет по солнечным часам, то он экономит очень много энергии. Ну, то есть в 3-4 раза живет экономичнее. То есть, допустим, человек 4 часа дня наелся, у него уже нет сил, не хватает переваривать пищу. И через 40 минут у него сначала начинается синдром застывшей строки. Он за компьютером сидит, и у него энергия ума, умственная энергия тоже имеет огненную природу. У него энергия ума уходит в желудок. И он читал что-то, сидел за компьютером, читал, он так раз, 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 раз. Он одну и ту же строчку перечитывает 5 раз, он не может понять, что там написано, потому что вся сила ушла в желудок. Понимаете? Не может понять. Потом дальше у него силы берутся из мышечной системы, и его начинают расслаблять вот так вот. Это синдром кивка уже такой. Он сидит, сидит, сидит. Раз. И если он читал книгу, то у него появляется синдром желтого пятна. Когда спит, у него изо рта полилось на книжку. Внизу там пятнышко такое возникает. Это означает, что он обожрался не вовремя. Ну, то есть человек поел, и это ничего ему от этого толку. То есть он потерял несколько часов рабочего дня на переваривание. А если человек ест 12 часов дня, у него все само переваривается, и ему чуть-чуть нужно отдыха, минут 20, и потом отличная работоспособность. Понимаете, то есть очень важно понять, что если человек все делает правильно по солнечным часам, то у него в жизни становится еще светлее. Я не знаю, кто это написал, эту песню, как он догадался об этом всем. Потому что это все в Священном Писании говорится, вот об этих всех вещах. Видите, здесь еще один момент говорится, что у человека есть два состояния сознания. Одно состояние называется забота о себе или страх смерти, то есть это такое глубокое чувство, которое заставляет человека беспокоиться о себе, о своей семье, о своей жизни, и он попадает в замкнутое пространство, то есть он обесточивается, потому что он... Когда человек думает о себе, он как бы ни от кого ничего, ну, то есть он напрягает на себя атмосферу, а люди защищаются от него в это время. Но когда человек дает другим радость, солнце, дарит солнце, как весенние цветы, радуется всем людям, то в этом случае они благодарны ему за это, и от них возвращается эта энергия солнца, то есть происходит обмен. Фактически без этого обмена человек не может быть социально сильным. Люди не знают, что существует также сила, дающая человеку возможность быть успешным на работе. Допустим, если человек любит свой труд, Он радуется труду, радуется труду. Ну, все люди хотят просто денег от труда. Но он преодолел в себе это желание, он радуется труду, человек радуется труду. То тогда он никогда не будет без работы, потому что это его сила радости труду, она будет привлекать людей. И ему будут говорить: слушай, возвращайся к нам на работу, что ты ушел? Его наоборот даже будут звать, потому что от него исходит вот такой оптимизм. Если человек уважает старших на работе, начальство, вообще уважает страну свою, любит страну и так далее, то он легко повышается по социальной лесенке. И даже если человек просто уважает своего отца, его люди уважают. Потому что энергия уважения, если ты ее отдаешь кому-то, то тогда ты получаешь назад. В результате человек, который уважает старших, он легко высокое положение в обществе социальное занимает. Уважение к старшим дает высокое социальное положение. А любовь к людям дает связи у человека. То есть его все знают. Когда человек любит людей, его все знают, он всех знает. В результате ему несложно что-то организовать в жизни. Допустим, у него нет работы, ему легко узнать, где есть рабочие места там, и так далее, потому что он любит людей, у него связи с людьми есть. Если женщина заботится о других, она проявляет заботливость по отношению к людям, то она копит энергию красоты в результате. А противоположность — это мечты. Когда я хочу выйти замуж, я мечтаю. Грусть, тоска меня съедает. Не женат лишь я хожу. Ну, то есть я мечтаю. И эти мечты делают меня несчастным. То есть мое лицо становится некрасивым. Как в мультфильме, это дурочка моя, трубодурочка. Да чего же исхудала фигурочка? Ждала своего любимого. Вот. Ну, то есть, когда человек мечтает или ждет чего-то от жизни, женщина особенно становится некрасивой. Когда она о всех заботится, всех любит, как Золушка, всем рада, то она становится очень красивой. В результате получает принца себе в награду. Девушки меня часто спрашивают: Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Я им говорю, что выйти замуж надо так сильно заботиться обо всех, чтобы энергия красоты так сильно наполнила лицо, чтобы она сбила кого-то с ног. И тогда ты выйдешь замуж. Потому что если парень какой-то попадет в такую ситуацию, пострадает от твоей красоты, то тогда обязательно ты выйдешь замуж, если захочешь. Это уже твой будет выбор. Но если ты постоянно скучаешь, тоскуешь, ходишь в пессимизме, или ждешь, веришь, то есть живешь в будущем, веришь, что у тебя когда-нибудь будет принц, или ты уже вообще ни во что не веришь, думаешь, что ты некрасивая, то тогда ты никогда не выйдешь замуж. Замуж выйдет та, которая преодолевает этот барьер несчастного человека и начинает просто заботиться обо всех. Радуется. Вот сейчас я смотрю на девушек, одни из них радуются мне, а другие печалятся. Смотрю. Те, которые радуются, они выйдут замуж. Которые печалятся, нет. Что-то вас вдохновило последняя фраза. Вспоминаю, умираю. Ну, то есть она его сбила с ног. Околдован я тобой, черные глаза. Вот так надо замуж выходить. То есть надо быть очень активной. Надо очень сильно отдавать свою энергию любви. Женщина соткана из энергии любви. Но обычно она в ней киснет, эта энергия любви. Она живет в мечте постоянно. Ну и просто киснет. И в результате никого она с ног не сбивает. Остается одна. А потом только на нее посмотрит, она сразу раз в постель к нему прыгает. И тоже это никому не надо. Неинтересно тоже. В результате вот такие несчастные судьбы. Но если говорить о мегаполисе, то одиночество мегаполиса еще связано с тем, что женщины в мегаполисе часто очень сильно настроены на социальное развитие. То есть они настроены получить специальность, высокую зарплату и так далее. На самом деле, этот настрой для женщины очень губительный, потому что женщина, психика как река, то есть в какую сторону она ее повернула, свою психику, да, она течет. Допустим, если женщина настроена, есть близкие отношения, есть два вида отношений. Есть близкие отношения, они имеют женскую природу. Даже если женщина деловые отношения строишь, все равно они попахивают близкими отношениями. То есть женщина, она соткана из близких отношений. Она, ей трудно строить деловые отношения. Вот. А мужчина соткан из деловых отношений. Женщина, женская энергия — это энергия семьи, семейная энергия. Она семейный человек. А мужчина — человек общества, социума. И поэтому мужчине очень хорошо социально развиваться сначала, прежде чем жениться. Потому что именно социальная развитость дает мужчине красоту. Но женщина, она когда получает социальную развитость, она теряет красоту. Она становится напряженной и замученной. Она начинает курить от перенапряжения и вообще еще больше теряет свою красоту. И так далее. То есть, когда женщина больше сначала думает, настроена на личную жизнь, выходит замуж, рожает детей, а потом она идет на работу. Зачем? Чтобы отдохнуть от семьи. Потому что женщина на работе, как ни крути, она там отдыхает. Женщине для того, чтобы работать, ей нужно, чтобы поболтать можно было на работе, поперекусывать. И чтобы начальник ласково разговаривал, не строго. Она не любит, когда строго с ней там себя ведут. И так далее. То есть ей нужен отдых на работе. Женщина где отдыхает? Дома? Женщина дома отдыхает? Нет, она дома работает. Приходит домой, начинает бегать по квартире, что-то делать. Мужчина приходит домой, что делает? Садится за диван. Или за стол. За телевизор садится. Женщина говорит, ну что ты пришел, ничего не делаешь. Потому что он для этого и женился, чтобы отдыхать. Потому что квартира вся сотканной женской энергии. Там обои цветочками, кровати узорчиками. Шторчики узорчиками, все красиво, там флажочков нету, пушечек, да, то есть в квартире все женская энергия. И женщина создает свою атмосферу в квартире, она свою наполняет своей атмосферой, каждая женщина своей атмосферой квартиру наполняет, знаете, своей атмосферой. Если две женщины живут в одной квартире, то тогда там начинается революционная ситуация. Потому что каждая хочет своей атмосферой наполнять квартиру, каждая женщина. И между ними начинает идти искра. Мужчина не отдыхает в такой квартире, в которой две женщины живут. Ну, имеется в виду мать там и
свекровь там и так далее.
Но если какая-то женщина принимает старшинство другой, тогда наступает мир. Итак, мужчина отдыхает в квартире, женщина отдыхает на работе. Но если женщина не понимает, что работа нужна для отдыха ей, а она думает, что там ее жизнь, то она становится очень напряженной. И это женское напряжение, энергия женского напряжения очень выражена в крупных городах. Это является по факту главной причиной бесплодия. Если женщины как бы думают, почему что-то у меня ребенка нет. Потому что все зависит от того, куда течет твоя энергия. Если твоя энергия течет в семейную жизнь, женщина по природе своей, она должна быть расслаблена. Это не значит, что она ленивой должна быть. То есть она должна пораньше вставать, делать зарядку. Но она все делает. Ну, то есть она все делает в состоянии счастья, потому что женщина родилась для счастья, а мужчина родился для победы. Ну, допустим, можно взять два варианта. Допустим, в семье муж с женой делают зарядку вместе. Можно даже сказать, что в этой семье будет дальше. Что муж не будет ни работать, жена тоже особо нет. И в результате они будут все как ватрушки оба. Теперь, допустим, муж с женой вот так делают зарядку. Это значит, что они оба будут работать, уставать, ругаться. Детей у них не будет, скорее всего, потому что жена будет перенапряжена, у ней будет страдать цикл там и так далее. Вот. То есть женская энергия в квартире, она расслабленная. Есть мужская, она активная, волевая. И если правильно баланс в семье заточен, правильно, то женщина немного работает для своего удовольствия и вообще не работает. У меня есть много знакомых, где женщины перестали работать, год где-то не работали, и потом появляться дети у них начали. Потому что до этого они не могли зачать. Потому что женщина, когда перенапрягается на работе, у нее вся энергия идет не в любовь, не в гормональные функции, а идет вся просто в нервную систему, в напряжение. В результате энергия женщины становится неспособной к зачатию, к ласке, нежности, отношениям хорошим. Половые расстройства начинаются в такой семье. Женщина, когда перенапряжена, она ей ничего не надо в жизни, ей нужен только отдых и так далее. Таковы особенности жизни в мегаполисе. То есть поэтому в мегаполисе часто происходит один и тот же сценарий. Люди упахиваются сначала. То есть есть несколько этапов развития событий. Первый этап называется мечта. То есть и к этому этапу призывают ипотеки, все фильмы, что мечта, что все будет хорошо, давайте возьмем побольше денег, снимем сразу побольше квартиру, обставим ее, и потом будем пахать как ишаки всю жизнь. Вот первый этап мечта, второй этап тяжелый труд и уменьшение свободного времени. На этом этапе интересная вещь происходит. Вот, допустим, человеку положено в жизни вот взять круг, допустим, счастья, его круг счастья. Вот столько радости в труде, допустим, вот столько радости в отдыхе. Здесь радость от личной жизни, здесь радость от развития, здесь радость от отпуска, здесь радость от пищи, здесь радость от детей там, и так далее. Ну, то есть на все нужно время. Но если человек упахивается на работе, и муж и жена, радость от отношений друг с другом уменьшается, потому что нет времени. Радость от пищи уменьшается, потому что человек фастфуд, хот-дог там и так далее. Хот-сдог. Вот. Ну, то есть кушает неправильную пищу, кушает быстро. Радость отношений с друзьями заканчивается, потому что ему некогда общаться с друзьями, с детьми тоже. В результате дети все по садам, по школам, по продленкам распределены, так, чтобы поменьше дома торчали. Можно было побольше работать. Вот, в результате люди просто истощаются. И поэтому третья стадия после напряжения называется усталость. То есть первая стадия. Пора, пора, порадуемся на своем веку. красавице и кубку, счастливому клинку. 40 лет спустя.
Сколько дней осталось, как снять усталость?
Это третья стадия усталости. Четвертая стадия — надлом. И вот на этой четвертой стадии рушатся семьи. По статистике, где-то через 7-8 лет совместной жизни люди просто верят, что будет все хорошо, что когда-нибудь мы сможем быть счастливыми. И потом раз, и они просто чувствуют, мужчина чувствует, что ему не хватает женской энергии. И эта нехватка женской энергии у мужчины чувствуется не только мужчиной, а также кем чувствуется? А? Женщины вокруг. Когда у мужчин не хватает женской энергии, он реагирует на их теплые взгляды. Девушка, когда не замужем, она бросает теплые взгляды на мужчин. И смотрит, оп, среагировал, клюнула рыбка. Но дальше она ее тянет. Тянет, потянет ее. Вот. А потом только узнает, что женат. Потом она же не сразу не может узнать, что женат. Она еще с ним не разговаривала. Но когда уже все, как бы завязались отношения в сердце, она вдруг узнает, что женат. И он начинает ей доказывать, говорит, я жену свою не люблю, это у меня ошибка, нам так получилось, нам не повезло, мы вместе жили, просто работали, вот я тебя люблю, а не ее. В общем, ее уговаривает. Женщины, как бы, они обычно лапшу не смакивают, не стряхивают с ушей, когда им вешают. Вот, в результате мужик бросает жену, девушка говорит, что не виновата я, он сам пришел. Ну и так рушатся семьи. Ну или женщина устает от того, что мужа нет рядом постоянно. И от этой усталости она находит себе кого-то другого. В общем, происходят вот такие вещи. Это все происходит от того, что вот эта ценность лишних квадратов жилплощади настолько сильна в сознании и настолько она подхлестывается средствами массовой информации, фильмами различными, рекламными, рекламой, что люди из этих лишних квадратов готовы полжизни своей отдать. И фактически они разрушают отношения. Потому что в отношениях нужна сила, то есть между мужчиной и женщиной должны быть, ну, отношения, означает, нужно вкладывать туда энергию, а сам по себе город, он не способствует того, чтобы была энергия. И вообще культура жизни в городе этому не способствует. Потому что люди в городе больше настроены на то, чтобы общаться с телевизором и со средствами массовой информации, они не подпитываются от природы. Они не подпитываются от друг друга, потому что люди тоже могут питаться отношениями. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, то есть человек счастье испытывает от людей, от красоты их, от радости. Или от природы он счастье испытывает. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине, бродить в полях ничем не беспокоясь, то есть наполняясь по васильковой синей тишине. Понимаете, человек радуется, а я лягу, прилягу, край гостинца старого. Ну, то есть на крылечко лягу и ногами в долину. Пускай накроет туман. Ну, то есть он отдыхает на земле. Энергия земли дает человеку отдых, покой. Если не хватает энергии земли, человек напряжен, не может спать. У него бессонница. Это бич городов больших, бессонниц. Люди не могут заснуть, потому что еще когда они живут на высоких этажах, они тоже получают нехватку энергии земли. То есть они в воздухе живут фактически. И у них воздушная психика становится очень напряженная. Понимаете?
И в результате дети рождаются очень напряженными. А напряженный ребенок, если напряжение идет в мышечную систему, это ДЦП. А если напряжение идет в психику, это аутизм. Что такое аутизм? Это просто напряженный ребенок. И поэтому бич городов – это напряженные дети, потому что мало того, что напряженная атмосфера в городе, напряженная атмосфера сама по себе, в деревню приезжаешь, что вы там чувствуете? Говорит, я приезжаю в деревню, и что я чувствую там? Спокойствие, даже что-то делать нечего. Потому что люди в деревне, они чем занимаются? Они любят природу, заботятся о ней, любят животных, заботятся о ней, любят друг друга, заботятся друг о друге. А человек, он ни о ком не заботится в городе, он просто наработался, пришел домой, отвалился, смотрит телевизор. То есть даже его работа, деятельность, она безличностна по природе. Он просто там гайки крутит на заводе. Как у Чарли Чаплина есть фильм, там накрутился гаек и уже вот так вот ходит, руками вот так крутит. Работа на конвейере, посмотрите, там как раз вот это характеризует напряжение психическое человека, когда он уже ничего не соображает. И он там гайки где-то, он видит на улице, гайки начинает их крутить. И так далее. Ну то есть такая уже психическая такая трудность у человека появляется. Ну, то есть он не любовь своим трудом никому не несет, и поэтому нет обмена. Допустим, в деревне человек с коровой общается, у него есть обмен. Знаете, какой силой обладают успокаивающие крупные животные? Есть много методик лечения ДЦП и аутизма у детей. Просто животными. Вы знаете об этом? Корова, допустим, дельфин. Ну, это ну, зарабатывание денег, дельфин. Дельфина же просто так не найдешь, поэтому... Нашли вот этот вот эффект, что крупные животные расслабляют детей. И самое дорогое крупное животное какое? Дельфин. Где его взять, этого дельфина? Вот, а если просто корова или лошадь, то очень легко ребенка просто на лошадь посадил, и он расслабляется сразу, потому что крупное животное, это энергия любви от него идет, и оно расслабляет, или корова, особенно дойная корова, очень сильно расслабляет. Если ребенок рядом с ней находится, то он расслабляется, психика его, вода расслабляет ребенка. Дети в деревне постоянно на озере торчат все лето, так ведь? Они постоянно возле воды, и вода расслабляет детей, они растут от этого, хорошо развиваются. Ну а в городе где вода? Только в ванной. А эта вода, она не наполнена энергией воды. А? Ну у вас, да, у вас есть река. Это надо тоже понимать, что нужно так организовать жизнь, чтобы дети с рекой были близки. Это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о трудности города, а потом будем говорить о том, как в нем выживать. Вот, допустим, я, вот здесь вот меня рядом поселили недалеко, здесь парк. Завтра я буду бежать по парку, когда не скажу. Потом по дороге будут вопросы задавать, консультации будут по дороге. Я вам расскажу про то, как я выживаю, как я сохраняю здоровье. Мы об этом тоже поговорим. Но сейчас я хочу вам объяснить, вот в чем, почему нам так тяжело здесь, в этом городе, в чем проблема. Мы на самом деле просто не понимаем, как устроена психика человека. У психики человека есть три слоя. Один слой отвечает за волю, это разум. Человек не включает разум вообще в городе, потому что для того, чтобы включать разум, нужно тренировать его. То есть человек должен, вот допустим, в деревне надо рано утром встать, чтобы коров подоить. Вот. Нужно двигаться постоянно, работать физически. Физический труд включает разум. Часто физический, психический труд монотонный такой. Он включает только ум. Функции ума какие-то. Мышление, воображение, настроение, общение – это функции ума. Функции разума – это вера, энтузиазм, воля, знание, что такое хорошо, что такое плохо. Это решимость, смелость, проницательность – это функции разума. И Функции разума, чтобы их включать, человек должен побеждать себя. Он должен что-то делать то, что ему некомфортно делать. Вот, допустим, девушке ей некомфортно идти, всем улыбаться, там, заботиться обо всей. Ей хочется самой, чтобы о ней заботились. Это волевое усилие надо над собой совершать, чтобы так жить. Или мужчине, допустим, некомфортно рано вставать, зарядку делать, там, идти в прорубь купаться. Ему хочется полежать, поспать подольше. Вот. И в результате разум страдает. А если разум страдает, то разум — это такая штука, которая наполняет ум энергией счастья. Что такое ум? Это вся наша психика. В нашей психике есть еще чувство собственного достоинства. Когда человек живет в будущем, чувство собственного достоинства становится слабее. Когда человек живет в прошлом, чувство собственного достоинства становится слабее. Когда человек живет в настоящем, оно становится сильнее. Но люди в городе почти все живут в будущем. Они все напряжены и верят в завтра. Как это выглядит? Ну, допустим, я иду на работу. Я что, в это время радуюсь? Нет. Я жду, когда я приду на работу. Я пришел на работу. Дальше что, я радуюсь? Нет. Я жду, когда закончится работа. Потом я закончилась работа, я еду с работы. Я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда приеду с работы. Я приехал с работы, я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда меня жена покормит. Жена покормила, я что, радуюсь? Нет. Я жду, когда будет телесериал. Потом, когда я смотрю телесериал, я жду, чем закончится все. И потом я иду спать. Понимаете? Ну, то есть человек в будущем живет все время. Он не может жить в настоящем. Потому что так устроена жизнь. Но когда человек приезжает в деревню, допустим, он в настоящем живет, там смотрит рассвет, как солнце восходит, он радуется ветру, радуется свежему воздуху, он успокаивается, его психика крепкой становится. Я когда в деревню перееду под Краснодар, я столько беременных женщин в жизни никогда не видел. Вот через одну. Смотрю, все беременные как будто ходят женщины. Вообще. Но в городе я такого не видел. Потому что, оказывается, в городах очень мало людей, женщины очень мало беременеют, потому что они напряжены. И сама энергия природы, ведь, вот понимаете, беременность — это значит, что два человека надо выращивать. Два организма, свой и еще ребенка, а то и три. Понимаете, и на это нужны дополнительные ресурсы, потому что поэтому организм в это даже не включается у женщины. Он не готов просто это делать, понимаете, потому что нет сил, нет ресурсов. Допустим, если электричества мало в розетке, то компьютер не заряжается от него, от этой розетки. Так и женщина, она не может зачать, потому что у нее не хватает энергии. И 90% женщин, которые подходят ко мне с бесплодием, я говорю, вам надо начать бегать на природе, начать делать зарядку на природе, стоять возле деревьев. Я вам объясню, как это делать попозже. Есть больше сырой пищи, потому что это тоже вот сейчас сыроедение, почему такая волна пошла. Не то, что надо одну сырую пищу есть. Это не надо делать, особенно зимой на Урале. Потому что сырая пища, она охлаждает человека. Но сырая пища, она дает психическую энергию. Понимаете, в городе не хватает энергии. Психическая энергия идет от деревьев, от растений, от природы, от травы. И когда человек ест, допустим, салаты, проросшие зерна, вы скажете, это все очень дорого. Пшеницу купите дорого, мешок пшеницы дорого? Дорого? Мешок пшеницы, килограмм пшеницы дороговат? Вам килограмм пшеницы? 480 рублей мешок пшеницы. 40 килограмм. Вам это хватит на 5 лет проращивать. Вы купите просто пару килограмм пшеницы. Берете, просто вы не знаете об этом. Вы берете эту пшеницу. Можно купить такую лампу, специально есть лампы, вот. Берете просто в таз какой-нибудь, ее насыпаете, заливаете чуть водой, освещение небольшое. И через 10 дней она вот так вот прорастает, вот так вот. И потом есть специальные блендеры, ее перемалывают с водой. Получается такой сладковатый коктейль зеленый. Это так сильно заряжает человека. У него так... Или можно просто проращивать на 2 мм и добавлять салаты, поросшие зерна. Они дают силы человеку. То есть человеку в городе... И понимаете, вот вы говорите, зелень дорого стоит. Да вы попробуйте вот эту пшеницу раз проращивать. Есть еще амарант такой. Слышали амарант? Это вообще сорняк, он везде растет. У вас тут тоже. Но его выращивают еще вот просто специально, потому что если его выращивать вот до таких размеров где-то, срезать, можно тоже на блендере и зеленку пить, вот эту зеленую. Или просто его тушить, как шпинат тушат на сковородке. Он получается очень вкусный, как шпинат тушеный, амарант. И вот эту зелень, если или сырую есть, можно его в салат добавлять тоже нормально, амарант. Хотя это сорняк. Вот такой, видели сорняки с такими вот, у них такая кисточка сверху, и она много семенов, и семян вот такая вверх кисточка, иногда такие кисточки идут с боков, и у них листья длинные такие, как лопухи, и они вырастают вот такие где-то. Видели такие сорняки? Осыпаются у них вот эти семенники большие. Это амарант. Амарант — это санскритское слово. А означает отсутствие, мара означает смерть. Амарант означает бессмертник, то есть тот, кто продлевает жизнь. Это растение реально как бы дает силы. Можно выращивать дома, на балконе. Есть сейчас много теплиц таких, прямо шкаф целый. Берете, прямо открываете, там лампы стоят и клумбы. И все это растет зелень, и вам каждый день будет зелень у вас дома. Не обязательно, чтобы это под солнцем было, это уже на втором месте стоит. Потому что просто зелень, она дает силы. Человек, который живет в городе, он должен процентов 30-40 зелени есть каждый день от всей пищи, для того, чтобы нормальное здоровье было. Понимаете, разные категории пищи дают разные. Вот, допустим, фрукты дают человеку оптимизм. Если человек в депресснике находится, ему надо больше фруктов есть. Овощи дают человеку расслабление. Если человек напряжен, ему больше овощей надо есть. Женщинам надо больше овощей есть, если у них цикл страдает. И молока больше пить. Больше овощей над землей, которые растут. И молока. А если у мужчины семени, часто у мужчины перегретое семя, у мужчин в городе. Потому что это идет от напряжения тоже. У мужчины энергия огня вниз спускается и перегревает семя. У него начинаются уретриты, там воспалительный процесс. Вот, и таким мужчинам нужно есть свеклу и морковь сырую в салатах. Корни, корнеплоды сырые дают мужское здоровье. И женьшень, корень женьшеня тоже повышает мужское здоровье. Вы не устали от меня? Все нормально? Вот, вам буду периодически включать песенки, для того, чтобы вы... развлекались чуть-чуть. Ну, то есть, другими словами, если человек живет в деревне, то у него зелень постоянно там. Но если человек живет в городе, то ему надо самому все организовывать правильно, свою жизнь, потому что город — это искусственная среда для человека. И в целом надо понять, что есть желание жить, есть желание умереть. Если человек, допустим, у него заболели суставы у человека, ему врач говорит, теперь вам надо ходить поменьше. Это значит, что он никогда эти суставы не вылечит. Потому что когда суставы заболели, это значит, что его тело напряжено. И для того, чтобы это напряжение снять, надо долго, спокойно, длительно идти. Вы говорите, я целый день хожу. Нет, надо идти непрерывно, длительно и спокойно. И при этом радоваться, потому что когда человек просто в беспокойстве ходит, он истощает себя. А когда человек идет и радуется, тогда в это время он наполняется энергией природы. Когда человек длительно, непрерывно идет, у него энергия напряжения снимается с организма, его расслабляет. Я вот поэтому завтра побегу. Мне надо, чтобы полностью вся психика и все тело расслабилось, мне надо бежать 1.5 часа. Это где-то 13-14 километров. Но я так смог бегать за 2.5 года. Я начинал с 500 метров. Через 500 метров, я когда пробежал первый раз, я начал задыхаться. Несмотря на то, что я йогу делал каждые там 2-3 дня и так далее. Ну то есть, Оказывается, движение тоже нужно, и причем длительное и непрерывное движение. Некоторые говорят, что бег нехорошо, потому что стираются суставы. Это полный бред. Когда человек бежит легко, легким бегом, у него наоборот омолаживаются суставы, они становятся здоровыми. Но сначала они чуть-чуть побаливают. То есть идет нагрузка, они побаливают, пролечиваются, и потом становятся здоровыми. Понимаете, люди, которые живут в деревне, им, может быть, и не надо этого всего, потому что они постоянно контактируют с природой, им не нужно много сырой пищи есть. Но понимаете, мы живем в каменных джунглях, у нас нет вокруг природы, потому что человек в деревне живет на земле, его дом стоит на земле, а у нас мы висим в воздухе, понимаете, нам не хватает энергии земли. И поэтому человек должен выходить и двигаться на земле, он должен получать эту энергию. От активного движения энергию человек получает. Я когда сюда шел на лекцию, вот по лесу, поэтому, я сказал всем, не разговариваем, идем. И начал с радостью думать о природе. И я зарядился, вот пока 10 минут шел, мне легче стало, психически расслабило. Понимаете, то есть это надо обязательно делать. Если человек не заряжается, допустим, вы говорите, я не могу отдыхать, у меня напряжение, значит, не хватает энергии земли. Или вы говорите, я не могу общаться с людьми, мне не хватает сил разговаривать, дружить. Значит, вам не хватает энергии воды. Значит, вам нужно больше с рекой контактировать, хотя бы просто находиться рядом с ней. Или думать о ней, о реке, понимаете? Думать даже, с любовью думать и что-то делать. Вы наполняетесь тоже рекой в этом случае, потому что психика человека способна на расстоянии даже брать энергию. В общем, главная проблема города заключается в том, что у нас не хватает энергии и не хватает правильного понимания вещей. Это неправильное понимание вещей нам еще помогают иметь врачи. Они говорят, солнце поменьше, солнце перегружать поменьше, свежего воздуха поменьше, простынешь. На земле нельзя ходить, по сырой земле нельзя, тоже простынешь. Воздух нельзя, солнце нельзя. Вода нельзя тоже, в речке не купайтесь, она, вода не экологически чистая сейчас. Понимаете, вот эта химическая грязь, она ничего не значит на самом деле. Я вот прошлую поездку, мы начали поездку с Питера, и там каналы вот по Питеру эти идут. И мы после, возле дома, у нас был канал, и мы взяли там и искупались. Я не могу сказать, что там чистая вода, но там она дает силу, понимаете, вода наполнена природой с утра. И мы прям взбодрились, нам очень хорошо стало, потом пошли, сполоснулись просто и все. Она не настолько грязная, чтобы там кожу поражать, понимаете, это не вообще не актуально к нашей стране так думать. Если бы вы были, допустим, в Пекине хоть раз в жизни, вы бы поняли, что такое экологическая катастрофа. Там туман вот такой стоит, там нечем дышать просто, понимаете? То есть реально я такого нигде в России не как тебе говорят, там Челябинск, зараженный город. Я специально даже проехал там по промышленному району Челябинска, там не было такой концентрации. Кто из вас был в Пекине? Понимаете, да, о чем я говорю? Там нечем дышать просто. Я там даже ни бегать, ни йогой заниматься не стал. Вот это актуально там уже. Я не знаю, как там, зачем там вообще надо жить. Оттуда надо валить просто. А у нас леса вокруг, природа. И это все дает силы. Но проблема заключается в том, что мы приняли вот эту формулу желания умереть. Если человек ложится очень поздно, обжирается на ночь, если он не может разно встать с постели, он не может заставить себя двигаться, не может заставить себя поститься, не может заставить себя неподвижные вот эти упражнения делать, это тоже продлевает жизнь. Если человек не может радоваться людям, он сторонится людей. Если человек не может прощать, не может любить, это значит, что он настроен на смерть. То есть он культивирует все желания умереть. Что такое желание жить?
Thank you.
Понимаете? То есть вот это жизнь. Эй, ну-ка, солнце ярче брызни. Солнцу нельзя много. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, чтобы тело и душа были молоты, не бойся ни жары и ни холода. Закаляйся, как сталь. Я в Краснодарском крае, мне очень тяжело переносить солнце. И поэтому у меня глаза вот чувствительны с детства, когда вот эти лампы горят. Я потом даже заснуть не могу ночью. Ну, перевозбуждает солнце сильно. Или просто яркий свет. Чувствительность очень высокая. И я провел эксперимент. Я живу в Краснодарском крае. Там лето очень жаркое, 40 градусов. Просто горит все. Выжигает просто все. И я взял просто и где-то утром, часов 9 утра, когда солнце пошло подниматься, я пошел без головного убора, побежал, начал бегать. Я долго бежал, где-то километров 12, наверное, прямо по раскаленному солнцу. И я заметил, что если я больше жизни, то есть если я бежу по этому раскаленному солнцу, то у меня психика очищается, очищается, и в какой-то момент я чувствую, что у меня организм начал аккумулировать эту энергию солнца. То есть он перестал ей перегружаться. То есть если человек на солнце двигается длительно, то он защищен от солнца, понимаете? То есть вот это даже если меня солнце в целом перегружает, если я на солнце двигаюсь активно, то у меня солнце, организм начинает к нему привыкать, и это называется закалка солнцем. То есть я начинаю легче переносить солнечный свет. И когда в этом году я съездил в Индию, там в жаре, и я вообще никак не чувствовал эту жару, этот перегрев, потому что мой организм закалился во время бега на солнце. Точно так же мы бегаем тоже с моим помощником Максимом, врачом, который со мной ездит. Он бесплатные консультации по здоровью дает во время лекции. Вот. Мы с ним бегаем и в холод тоже, вот когда дождь сильно идет. Прямо мы бежим, тоже бежим, снег, дождь, там холод, ветер. Мы все равно бежим, и организм, когда он активно двигается, спокойно, он входит в такое активное, подвижное состояние, он не будет простуды в это время. Простуда, когда организм не активен, ты выходишь на улицу, и тебе раз холодным ветром, и так прознобило, и все, простуда, потому что идет перевозбуждение в организм. Но если организм длительно нагрузку держит какую-то, то в нем психические каналы начинают прочищаться, и любой ветер или солнце, все это, оно аккумулируется организмом. То есть организм не перегружается этой энергией, а наоборот ее усваивает. Понимаете? То есть поэтому человек и становится закаленным, потому что он в движении находится на природе. Но у нас нет никакого движения, мы сидим целыми днями, гиподинамия, понимаете, то есть, поэтому люди, и страдают в городе, потому что у них нет вот этого контакта с природой, у них нет счастья, потому что они не заряжены, у них нет зарядки людьми, потому что нет общения, мы постоянно находимся помещения каких-то, работа, которая никак с людьми не связана. Вот. И поэтому мы болеем, несчастны становимся. Вот такая вот проблема. Поэтому есть три аспекта правильной жизни. Это первый аспект, это все-таки движение. И это даже вот в Советском Союзе у нас это очень большое внимание на это уделялось, потому что уже это врачи все начинали понимать, что чего-то не хватает в этом плане. Гиподинамия, целая вот эта вот тема здоровья. А сейчас опять об этом забыли уже. Все привыкли к этому. Но гиподинамия осталась. Основная причина мигрени у женщин. Когда женщина говорит, голова кружится, нарушение цикла у женщин, дальше простуды постоянные у всех людей, не сваривается пища, пищеварение плохое, там газы в кишечнике, там или наоборот, человек полнеет все время. Это признак тоже неправильного пищеварения. Это все гиподинамия. Понимаете, хоть шутка, хоть не шутка, но проблема заключается в том, что есть такое понятие старость. И эта старость – это не то, что человек много прожил. Старость – это энергия времени. Когда время влияет на человека, человек должен совершать аскезы для того, чтобы быть молодым. Заметили, что некоторые люди, им, у них большой достаточно возраст, они как будто бы не стареют. Как будто старость их не касается. А некоторые стареют очень быстро. Как вы думаете, почему такая разница? Одному повезло, другому не повезло, да? Хорошо, я вам сейчас объясню. Если вы сейчас меня внимательно послушаете, то вы можете прожить очень долго. Но для этого вам придется поменять свою жизнь. Первый вид старения – это когда у человека или накапливаются токсины в организме, и у него постоянно насморк, там слизи в горле, какие-то воспалительные процессы, вернее, инфекционные заболевания, токсины копятся в организме. И второй вариант этого типа старения – это лишний вес. Когда этот тип старения захватывает человека, то на второй стадии у него появляются доброкачественные опухоли, а на третьей стадии этого процесса старение, злокачественная опухоль. То есть фактически это один и тот же процесс. Процесс означает, что накапливаются лишние вещества в организме, ненужные вещества. И эти ненужные вещества сжигаются с помощью аскезы. Нужно два типа действий, чтобы убрать доброкачественную опухоль, злокачественный или лишний вес. Первый тип действия – это длительное, непрерывное, в спокойном состоянии, радостном движении. Для того, чтобы очищение организма только началось, человеку нужно быстро идти 50 минут. Или бежать 25 минут. Просто чтобы началось очищение организма. А если человек хочет, чтобы достаточно сильное очищение было, нужно бежать 50 минут, где-то 55 минут, 60 минут. Или идти около полутора часов. Тогда уже реально будет сильное очищение. Но если вы такую нагрузку даете организму, это не надо делать каждый день. Это надо делать где-то через 2, через 3 дня, может через 4. Я раньше правильно жил. То есть я всегда правильно жил. Я постился каждый день до обеда, потому что когда солнце восходит, то в это время до 12 часов дня, с 12 часов ночи сгорают лишние вещества в организме. А с 12 часов дня до 12 часов ночи накапливаются вещества. Поэтому если человек обжирается на ночь, но весь день ничего не ел, он все равно будет толстым. Потому что у него он ест в то время, когда вещества накапливаются. Самое лучшее кушать в обед побольше. Потому что в это время не сгорают, не накапливаются, то есть пища просто идет в энергию, она переваривается хорошо. Но если человек постится с утра, это самый эффективный пост, потому что он в это время сжигает ненужные вещества в организме. И этот пост, он не чувствуется, человеку естественно не есть до обеда. Просто водичку пьет и не ест, и все, и у него в это время очищается от ненужных веществ организм. И если еще в это время пробежать, длительная пробежка, то начинается уменьшение веса, причем очень быстро. Я постился всю жизнь, 20 лет уже до обеда никогда не ем. И йогой занимался, статической гимнастикой, тоже всю жизнь. Уже 30 лет занимаюсь, даже больше, 40. Фактически с детства я занимаюсь йогой. Но я поправлялся каждый год там по 200, 300, 400 грамм. И в конце концов мой вес дошел до 87 килограмм. Когда у меня такой вес стал, я начал чесать репу и думать, что-то не то. Хотя я, в принципе, я уже начал задыхаться при ходьбе, то есть одышка пошла. И это было 2,5 года назад. И я начал бегать. И когда мой бег дошел до 40 минут, я неожиданно для себя заметил, что я начал худеть. Я похудел на 10 килограмм. Просто бегая, я ем столько же, сколько ел, я меньше не ем. Но я ем в обед, один раз в день, хорошо кушаю. Потом вечером чуть-чуть фруктов с молоком и все. Вот. Но не надо женщинам так, допустим, не надо кушать женщины, потому что они должны пробовать пищу, а не есть. То есть они пробуют. И они могут есть несколько раз в день там понемножку. Это для женщин не актуально есть один раз в день, и она с ума сойдет от этого просто. Ее психика не выдержит этого. Мужчине, может быть, тоже не всем мужчинам надо так, нет смысла тоже вот именно вот это в этом, но есть зато смысл в том, чтобы заставить себя совершать три вещи, которые продлевают жизнь. Я могу во время бега видеть, как очищается мое тонкое тело психическое. У психического тела существует четыре цилиндра психических. Каждый цилиндр отвечает за свою часть организма. Допустим, самый наружный цилиндр психический, он отвечает за кожу, подкожную клетчатку, лимфоузлы и так далее. Следующий слой, второй, отвечает за всю кровеносную систему. Третий слой, и второй отвечает за мышечную систему также. Третий слой отвечает за все органы в организме. И четвертый слой, внутренний, отвечает за нервную систему и гормоны. И сначала начинает очищаться самый наружный слой. Поэтому, допустим, если у человека больная кожа, ему достаточно бегать всего 15 минут человек бежит, у него только начинается очищение организма. И потом еще 20 минут он бежит, и у него очищается первый слой. То есть кожа, подкожная клетчатка, допустим, рак лимфатической системы, достаточно бегать 35 минут. В день. Можно бегать каждый день, и человек вылечивает рак крови, рак лимфатической системы. Вернее. Или просто кожные болезни, кожа больная. Если человек бежит 55 минут, то он два слоя очищает. Это у него значит никогда не будет атеросклероза, гипертонии, никогда не будет остеохондроза, там, болезни суставов. Это все связано с этим мышечным слоем. Если человек бежит 1:15, то у него пролечивается третий слой полностью, и у него не будет болезней, связанных с печенью, почками, там рассосутся камни в желчном пузыре, в почках. Это само собой произойдет. Потому что идет сначала психическое, когда психическое тонкое тело загрязнено, это и дает хронические заболевания. Хронические заболевания это не в грубом теле находятся, и поэтому таблетками они не лечатся. Они лечатся длительным непрерывным движением. Организм как бы замораживается, понимаете, застывает с возрастом. Он становится скованным. Люди заметили, что в детстве как-то встаешь, такой, ах, живой такой организм, побежал сразу все, а с возрастом как деревяшка становишься. Это означает старость, то есть она так влияет. И когда человек длительно двигается, вот у меня организм разморозился, понимаете? То есть я, когда 14 километров пробегаю, у меня мягким становится организм. Мне легко нагнуться там, все, то есть он у меня становится мягким. А там потом постепенно застывает, так действует энергия старости. И с возрастом человек уже вот такой, расклюшечкой такой ходит, все, уже застывший совсем. Но опять же, он может тоже так же бегать подолгу и размораживаться, становится мягким, активным, подвижным. То есть, видите, вот этот вид старения, лишний вес, побеждается постом, можно поститься до обеда, можно поститься на воде целый день. Но не нужно поститься больше, чем один день. Это может быть перегрузкой. Хотя человек на воде пост может выдержать и 5 дней без проблем. Ну, то есть это не сильно проблема. Ну, достаточно даже один день в неделю поститься, и уже омолаживание организма начинается. Пост плюс движение и лишний вес, до свидания. Вот все, у кого есть лишний вес, это старость, мои хорошие. Это энергия старости. И эта энергия старости сокращает продолжительность жизни. Ваша продолжительность жизни, активное долголетие сокращается. Я научился видеть, как очищаются мои вот эти слои. Когда у меня у меня активное долголетие где-то до 64 лет в моем организме, по моей судьбе, будет активное долголетие. После 64 лет начнется такое уже тяжелее жить. И когда я пробегаю 35 минут, то у меня активное долголетие увеличивается до 68 лет. А когда я пробегаю 1.5 часа и полностью все 4 цилиндра очищаю, то мое активное долголетие увеличивается до 86-87 лет. Но это значит, что как бы время отступает. Но это не значит, что оно так и осталось там на 87. Потом, когда я уже пробежал, постепенно опять наваливается время. Понимаете? Ну, то есть, но все равно с каждой новой пробежкой легче преодолевать вот эти вот, ну, эту энергию. То есть организм становится лучше, здоровее. Я когда начал бегать, у меня сначала заболело правое колено на полгода. Вот я пробегу, и у меня потом болит 2 дня правое колено. Мои друзья мне говорят: ну вот видишь, у тебя ноги начали стираться, бегать не надо, надо ходить с палками, они мне говорят. Я говорю: нет, я буду бегать. И через полгода у меня полностью прошло правое колено, перестало болеть и больше не болело. И начали болеть оба бедра, тазобедренных суставов, у меня в жизни никогда не болели. Они болели у меня еще полгода, потом прошли, и потом заболело левое колено. Потом оно прошло, потом сердце заболело. У меня сердце никогда не болело. Проболело сердце 3 месяца, и сейчас пробегаю 14 километров, вообще ничего не болит. Как будто я не бегал. Ну, усталость только и все. Это означает, что эти болезни уже там были в этих местах. Если бы я не бегал, то оно бы само по себе заболело через пару лет. Это правое колено, понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек, когда бежит, он скрывает болезни, они пролечиваются у него и потом проходят. Но для того, чтобы так было, человек должен сначала давать нагрузку, которую организм терпит. Поэтому если у человека в целом больные колени, ему надо сначала ходить. И ходить не быстро, но очень долго. Допустим, если он совсем медленно идет, то надо в день 1.5 часа проходить. Потом его скорость будет возрастать, но после каждого прохождение у него будет болеть весь организм, все суставы будут болеть. Потом 2 дня прошло, боль стихла, опять пошел. Через полгода все боли в суставах пройдут, и до свидания. Ты можешь начать уже бегать потихоньку, а не только ходить. Бежать надо легким бегом. И ни в коем случае не заставлять себя бежать быстрее. Нужно бежать, как будто ты вот как спишь. Вот бежать спокойно и расслабляться в этом состоянии. Иногда люди начинают бегать даже медленнее, чем ходят. И потом постепенно все равно скорость сама по себе повышается, потому что организм становится более активным. Точно так же человек привыкает к посту. Ну, то есть сначала человек должен поститься аккуратно, по полдня до обеда. И выходить можно просто обычным обедом, как обычно кушать. А потом можно уже поститься день на воде. Но больше дня не обязательно. Второй тип старения – это… Вам не скучно, кстати? Интересно все это? Допустим, что такое старение, вот этот первый тип старения, лишний вес? Это атеросклероз, это нарушение давления, это одышка, это кожные болезни, аллергии. Это все зависит от этого процесса старения, связанного с лишним весом. Теперь дальше. Второй тип старения называется напряжение. Есть два типа напряжения. Одно напряжение сковывает человека, и он, у него шея не крутится, спина не сгибается, руки не разгибаются. Ну, то есть сковывающее напряжение. И второй тип напряжения – это напряжение, которое заставляет человека не спать по ночам, которое заставляет его курить. То есть он курит для того, чтобы снять напряжение, расслабиться. Этот тип напряжения дает усталость. Человеку очень трудно работать, потому что он чувствует, что он постоянно уставший такой, напряженный. Этот тип напряжения не дает детям развиваться умственно, а взрослым не дает запоминать. У них рассеянство внимания, концентрация внимания страдает. Этот тип напряжения не дает человеку возможность переключаться с одного дела на другое или просто работать он не может, потому что он перенапряжен. Это тоже старение, понимаете, это тип старения. Этот тип старения лечится двумя типами аскез. И еще какие поздние как бы этапы этих двух видов напряжения. Один вид напряжения — скованность. Вы знаете, что делает? Человек становится, сгибается постепенно, становится с клюшечкой, потом ходит. А второй тип старения делает полиартрит у человека, болезни суставов, гипертоническую болезнь, давление начинает сильно повышаться, головные боли сильные, психические расстройства, все почти психические заболевания связаны с напряжением человека. Это просто напряжение. И лечатся психические заболевания тоже просто. Просто человек должен научиться делать две вещи. Первое, неподвижно стоять, не двигаясь стоять, или, допустим, нагнуться вперед, не двигаться, или нагнуться назад, не двигаться. Это называется йога. Но сейчас современная йога, она динамичная, там по 3 минуты человек не двигается. А для того, чтобы побеждать судьбу и старость, человек должен не двигаться до 40 минут в одном положении тела. И не надо делать много упражнений. Вот знаете, люди с древних времен на службах религиозных стоят, не двигаясь, там ночные бдения, знаете? И в это время у человека проходит 4 этапа последовательно. Первый этап, когда он не двигается, у него появляется, все тело отекает, ноги затекать начинают, руки, голова, и он думает: ой, я становлюсь больным. А у него в это время просто психические каналы напрягаются и начинают пробивать болезни, на самом деле. Второй этап – это жар и покалывание, иголки в теле. Человек говорит: ой, мне что-то жарко становится, какие-то иголочки по телу, я стою неподвижно. Наверное, я отсидел себе или отстоял что-то. Вот. Третий этап – вообще все тело немеет. Человек чуть раз по ногам, по рукам, ничего не чувствует. Он онемел. И какой 4-й этап, как вы думаете? Легкость в теле. Все проходит так раз, и как будто тебе взлететь хочется. Так. Понимаете? То есть, оказывается, все это приводит к прочищению каналов тонким и к легкости в теле. То же самое во время бега. Если вы хотите, вы как вы думаете, вы сможете проследить вот очищение всех этих 4 цилиндров психических у себя? Можете проследить? Можете. Я вам сейчас скажу как. Что вы знали точно, что вам не надо дальше бежать, потому что у вас весь организм очистился уже, все, незачем бежать. Сначала примерно через 15 минут у человека легкого бега возникает 2-е дыхание. Знаете, что такое 2-е дыхание? Человек начинает спокойно дышать, как будто он не бежал. Это значит, что у него началось очищение, включается очищение организма. Примерно еще через 20 минут у него опять включается 2-е дыхание, и это значит, что у него очистился 1-й цилиндр, 1-й слой организма, тонкого тела, психического тела человека. Еще через 20 минут, то есть когда будет 55 минут, у него очистится 2-й слой, в 1:15 – 3-й, и в 1:35 – 4-й. Все. Надо ли очищать сразу все 4? Вы можете по 15 минут начать бегать. Лучше всего бежать именно этими интервалами. То есть, если вы бегаете 15 минут, то в следующий раз, если вы хотите больше, лучше бежать или сразу 35, или 20 наполовину, то есть или 25 минут. 15, потом 25, потом 35, потом 55. Но вы должны понять ваш именно, потому что у вас может быть быстрее чуть-чуть или медленнее. Может быть у вас, допустим, через 10 минут второе дыхание появляется, а может у вас появиться через 20 минут. Тогда у вас все будет немножко затягиваться. То есть у каждого человека очищение происходит в своем ритме. Например, вода тоже очищает человека. Вот, допустим, Максим, моего помощника, у него вода очищает его быстрее, а меня медленнее вода очищает. Когда мы бежим, я быстрее очищаюсь, а он медленнее. Ему надо дольше бежать, чтобы очистить свой организм, а мне надо меньше бежать. Ну, то есть у каждого человека по-своему все работает. Но в целом, как бы, надо знать, что если человек с природой не контактирует, то он помрет очень скоро. Как доктор говорит, доктор, я, говорит, жить-то буду, но я бы вам не советовал. Ну, если вот так, понимаете? Или я, доктор, я жить-то буду, будете. Ну, плохо. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что все в ваших руках. Вы сами решите, как вам жить. Просто если человек хочет жить долго, он должен совершать аскезы, побеждать судьбу. И когда человек напряжен, то ему нужно совершать две аскезы. Длительное движение и неподвижное положение тела. Вот две в комплексе, эти две аскезы расслабляют человека. А это значит, проходят головные боли, восстанавливается психика, восстанавливается сон, восстанавливается цикл у женщин, потому что главная причина нарушения цикла у всех женщин в основном это напряжение. Человек бросает курить, потому что причина курения это напряжение внутреннее. У человека проходит давление, не надо лечить давление, потому что причина давления это напряжение. И почему я обо всем вам этом рассказываю? Потому что в деревне этого меньше бывает, чем в городе, потому что город сам по себе не связан с природой, здесь нет природы, и поэтому человек не наполняется, ему нужно свои силы, свои аскезы прочищать эти каналы психические. Да, человек живет на природе, у него сама природа их прочищает. Сами деревья, сама земля, само солнце. Понимаете? И третий тип старения, это когда у человека появляются кожные болезни, жар в теле, у него появляются воспалительные процессы в организме, язвы. Потом дальше это превращается в аутоиммунные заболевания, там типа туберкулез, красная волчанка, там ревматизм. Это все результат третьего типа старения. Третий тип старения лечится постом и статическим упражнением. Видите, на каждый тип старения по две аскезы. А лучше сразу все три делать, то есть пост до обеда, один день, допустим, неподвижное положение тела, а другой день движение длительное. Я так и делаю. И чувствую себя очень хорошо, не болею. Несмотря на то, что мне приходится разрушать свой организм вибрации. Самое большое разрушение здоровья человеку дают вибрации. Это машина, поезд, самолет. И для того, чтобы победить вибрацию, нужно контактировать с водой. Вот как я когда с поезда приезжаю, сегодня у меня, потому что сжатое было время, всего 3 часа было между лекцией и поездом, я сразу в ванну лег. Сначала горячая вода. Я прочистил 3 цилиндра, 3. Это требуется где-то больше часа в горячей воде лежать. А потом холодной водой нейтрализовал это. То есть 2 цилиндра холодной еще прочистил. То есть больше часа я пролежал в воде. И таким образом снял вибрацию самолета. Люди, когда ездят на машине много, им тоже надо в ванне лежать вечером после работы. Или купаться почаще в водоем. То же самое эффект дают бани. Я иногда в баню иду. Баня хорошо, когда парная на берегу реки, и ты в холодную воду потом лезешь. после парной. Ну, женщинам не надо в сильно холодную воду лезть, мужчинам можно. Женщина не должна свой организм перенапрягать. Она все делать должна аккуратно, все аскезы очень аккуратно делать, потому что организм очень чувствительный женский. К чему все это приводит, вот такая жизнь в городе? Какой основной результат? Основной результат – это ругань, скандалы. Основной результат – это напряжение сильное, это человек истощается, он становится замученным, потому что нет контакта с природой, человек не контактирует с людьми, не контактирует с Богом, некогда молитву читать, некогда общаться с людьми, некогда быть на природе. Человек находится в каком-то пространстве, в котором он просто что-то механически делает или просто развлекается. Вот когда человек смотрит телевизор, он не заряжается от этого, потому что нет волевых усилий. Человек может заряжаться только когда он включает энергию разума. Энергия разума означает энтузиазм, воля, решимость. И в этот момент он наполняется. Вот, допустим, я радуюсь людям, я в это время заряжаюсь. А если просто смотрю на них, не заряжаюсь. Радуюсь природе, заряжаюсь. Не радуюсь природе, не заряжаюсь. Понимаете? Человек должен научиться любить. А любить означает отдавать. Означает отдавать энергию другим. И тогда он заряжается, получает силы. Должен из этого штопора, безвольного, депрессивного штопора выходить каким-то способом, понимаете? Стоим в автобусе, ждем будущего в депресснике. То есть нужно какое-то волевое усилие совершать, и каждый человек может быть по-своему этот вопрос решать. Но в любом случае, если человек научился с людьми контактировать радостно в городе, заметили, что есть люди в городе очень открытые. В деревне таких людей нет, они немножко все в себе такие. Но в городе есть люди такие, они как бы жизнерадостные, всех любят, а всем как бы правильно. И это и есть выход, понимаете, такие люди не будут болеть. Слышите или нет? Нужно как-то что-то со звуком сделать. Звук, я вот уже заметил с самого начала, что в звуке не хватает чего-то, что дает возможность слышать. То есть звук громкий, а нет... Как? Может быть, все-таки нам сделают нормальный звук, или это просто в принципе технически невозможно? Если нет, будем терпеть, значит. Я не знаю, как это делается, потому что я не музыкант. Кто знает, чего не хватает в звуке? Каких? А? есть объявил, объяснил прохожему, как найти Москву-реку, там отвел, там провел как бы женщину через переход там и так далее. То есть человек хороший, песня называется. Ну, то есть человек настроен на что? Помогать другим. То есть он очень активную позицию жизненную занял. И тогда в этом случае, если он так живет, он наполняется постоянно. Он заряжается, понимаете? Или просто естественная любовь к природе человеку дает такую силу или к людям. Ну, то есть, или волевое усилие надо применять, или у тебя просто характер такой. Ну, в любом случае, если ты в депресснике находишься в городе, то это патовая ситуация. То есть депрессняк в отношениях с людьми дает человеку социальную слабость, или он разводится, или без работы остается, или у него низкое положение в обществе, низкая зарплата. Это социальная слабость означает. Нет силы в отношениях с людьми. Или в отношениях с природой нет силы, и тогда человек становится больным. А если нет силы в отношениях с Богом, он не может побеждать препятствия жизни. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, бескрайних спелых нив, здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава. Понимаете, то есть человек видит, любит поле с хлебом, он получает силы от него, он чувствует эту энергию, которая наполняет его солнечным светом от хлеба. Понимаете? Готов даже этому свою жизнь отдать, поэтому с плеч шинель я все же не снимаю. Стою среди хлебов на узенькой меже, на верность полю присягаю. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек должен понять, как правильно жить в городе. Если вы чувствуете, что у вас депрессняк, нет сил, у вас нет энергии работать, у вас плохо все переваривается, вы полнеете, у вас нет отношений с мужем, у вас нет детей, вы не можете заснуть, вы курите или выпиваете. Это означает, что вам не хватает энергии. Диагноз такой. И этот диагноз лечится с помощью активности. Не с помощью прогревания в солярии, вот. То есть вы ничего натурального не получаете таким образом, понимаете? Не с помощью витаминок, тоже ничего натурального не получаете. Не с помощью кабельного телевидения, то есть кабельного, вот, тоже ничего не получаете от этого, кроме усталости от телевизора, в конечном счете. Человек должен контактировать с природой, с людьми, радостно контактировать. Ну, допустим, если нет друзей, хотя бы на улице им улыбаться идти. Это работает, система работает. Я тренировался, пробовал, вот в метро еду, допустим, с другом начинаю весело общаться. Вокруг люди такие, сначала такие отодвигаются, что я влияю на их как бы покой, как им кажется. На самом деле на диспрезняк. А потом они такие начинают улыбаться, там стоят, что-то сами по себе. Потом начинают разговаривать с кем-то. Ну, то есть люди растормаживаются постепенно. Там за 20 минут езды все плотненько как бы прижаты друг к другу. Постепенно волна идет. Люди начинают улыбаться. То есть у них как бы просыпается жизнь в психике, понимаете? Есть, конечно, такие негативно настроенные, они отодвигаются такие. Ну, как бы уже тяжелый случай, значит. А так в основном все нормальные. Растормаживаются, счастливыми становятся. Ну, то есть, Очень важно вот это вот понять, настроение, в котором человек должен жить для победы над судьбой. Или, допустим, в дороге. Человек едет в дороге. Как настроиться, чтобы быть счастливым, чтобы не пострадать от дороги? Нужно контактировать и в дороге с природой. Видите, то есть бежит, дорога не кончается. Рядом маки, то тюльпаны нам встречаются, они качаются и не кончаются. И так далее. То есть человек радуется, а в небе солнце озорное и лучистое. Понимаете? То есть человек радуется жизни, но для этого надо растормозиться, заставить себя. Потому что, естественно, психический человек погружен в себя. Веды объясняют, что жизнь человека находится внутри его памяти. А память... она всегда о себе. И когда время приводит человека к плохому этапу жизни, вот здесь сердце, у него начинается постоянная память о своих плохих событиях. И чем больше он о них помнит, тем больше он истощается психически. Он становится просто, ну, как пустая батарейка. Просто он даже потом спать не может, потому что он помнит об этих событиях. Даже есть не может, это уже называется стресс. Человек без сна, без еды живет, потому что он постоянно помнит о том, что с ним происходит. Ночь яблоком стучит в окно, да, и в округе теряется птицы крик. Знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Понимаете, то есть человек даже спать не может, ночь яблоком стучит в окно. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что память о себе истощает человека, о своей жизни. И люди вот в автобусе, допустим, на работе, чем они занимаются? Они все думают о своей жизни. Едут, думают о своей жизни, стоят, думают о своей жизни, сидят на лекции, думают о своей жизни. Вот, и пока человек думает о своей жизни, он истощается. Но если человек начинает желать всем счастья, начинает любить природу, начинает молитву, думать о Боге, то в это время он заряжается. И чтобы начать жить или желание жить включить в себе, в городе это сделать тяжелее, потому что все люди настроены на истощение, все вокруг. Вот вы сейчас выйдите, вот поедете домой с лекции, посмотрите на автобус. Посмотрите в автобус, что вы там увидите. Все настроены на истощение, все несчастные. Вот. Но человек должен побеждать это все. Он должен не так, не как все стать. Он должен стать чудаком в городе, понимаете? Вот когда ты бежишь, вот я бегу, когда по лесу, да, в городе бегу, все смотрят на меня, как на чудака. Потому что я радуюсь, бегу, а они все печалятся. Или ты желаешь всем счастья, допустим, вслух не надо, не дай Бог вам в автобусе вслух счастья. Если вы сматеритесь в автобусе, все улыбнутся. Или анекдот расскажете какой-то пошлый, все анекдоты. Но если вы скажете в автобусе, я желаю всем счастья, но не в Новый год, а просто в обычное время. Все, ну что, дурак что ли? Что у нас всех настроение не такое. Какое счастье вообще? Понимаете? Все живут в этом негативе постоянно. Поэтому истощение идет. Поэтому людям не нравится в автобусах ездить. А так, если все радовались в автобусе такие, так все бы и хорошо было в автобусе. Знаете, когда автобусы только появились, вот эти фильмы первые, старые, про автобусы, когда они только появились, такие, знаете, были автобусы такие еще другие, с маленькими дверьми, такие неказистые.
И люди, они радовались там, потому что в автобусе никогда не ездили.
И в автобусе была другая атмосфера, всех тянуло в автобус, понимаете? А сейчас что-то никто не радуется. Вот так вот. Ну, то есть идея в чем заключается, что ваша жизнь в ваших руках, если вы с мужем уже не разговариваете с женой, у вас нет силы общаться. Если вы мечтаете о другом человеке, уже думаете, это не мой человек, нет жизни с этим человеком. Если у вас ребенок не может зачаться, если у вас теща вас замучила, значит, у вас не хватает энергии просто. Я поссорился с женой, думал разводиться, только с тещей дорогой не могу проститься. Теща моя, заботливая, правильное настроение, молодая, озорная. Это молитва мужчин. Запомните, теща моя ласковая, теща моя заботливая, молодая, озорная, поворотливая. Надо молиться за тещу. Тогда будет все гораздо лучше. Давайте с вами немножко побеседуем. Вот какие у вас вопросы по этой теме? Мы начали с вами беседу о жизни в мегаполисе. Я много чего рассказал уже. У нас есть микрофон. Я думаю, ага, поднимайте руки. Вот именно по этой теме, да, у вас вопрос? Вот женщина на четвертом ряду, энтузиастичная, радостная. Что-то звуком надо делать, звук какой-то.
Добрый вечер. Таки, ну, ведь можно не вставать? Или...
Нужно даже не вставать, потому что сзади люди, они...
Ага. Вот, у меня успокоили. Именно по этой теме. По поводу режима дня, я достаточно рано ложусь, то есть я стараюсь полдесятого уже с ребенком засыпать.
Надо спать не меньше 7 часов.
Вот, но у меня проблема. Я ложусь с полдесятого. Но вот уже на протяжении, наверное, ну, полутора месяцев, да, я реально просыпаюсь, причем как бы, я просыпаюсь, чувствую, что я выспалась.
Это от перенапряжения.
Сейчас, ну вот, и что с этим делать? Я как бы, я вот сейчас уже...
Перед сном принимать теплые ванны. Есть тушеную зелень, она расслабляет. Больше тушеной зелени. Можно вечером, можно днем. Тушеная зелень. Есть специи, которые снимают напряжение. Это гвоздика, душистый перец, мускатный орех. Их вечером принимать. Также молоко горячее с медом. Можно с молоком эти специи принимать. Вот. Вот все это вместе может вас расслабить. Но самое главное, вам нужно длительное движение плюс статика, потому что ваше напряжение – это результат того, что вы живете. Так действует энергия жизни, старение. Человек со временем напрягается, или толстеет, или ему жарче становится жить. И это результат старения. Поэтому, если человек не делает вот эти аскезы омолаживающие, продлевающие продолжительность жизни, то рано или поздно у него в какую-то сторону идет вот эта засада. То есть у меня засада идет в ту же самую сторону, как у вас. Есть еще один вариант, как бы, но он дорогой. У нас есть такое лечение, называется черно-белая схема, это инь-янь, черное и белое. То есть мы так подбираем камни человеку, они ставятся на браслеты и на пальцы. Или на браслеты белые, а на пальцы черные. Или на пальцы белые, а на браслеты черные. У каждого все по-разному. Но результат этих камней, ночью человек спит. Я уже 5 лет ношу эти камни на себе и каждую ночь ставлю. Особенно это помогает, когда я сплю в поезде. Сейчас ехал в поезде, спал. То есть я не могу просто спать в поезде. Потому что трясет, напрягает, и все еще хуже напряжение становится. Я камни поставил, заснул. Ну то есть... Это просто как камни, это, ну, они помогают, как катализаторы. Но если ты сам себе не помогаешь, камни тоже не помогут. Это проверено. Человек не хочет бегать, статические упражнения делать не хочет.
А вот, кстати, можно уточнить? Я йогой занимаюсь.
Это не вам не помогает. Нужно просто неподвижно стоять или делать... Вот вперед упражнение делайте, просто нагнитесь вперед 40 минут. Нагнитесь назад 40 минут. В этот день вы заснете. Нет, это лучше утром делать. Все лечение только утром. Солнце восходит, лечимся. Вечером можно ванну принять теплую. В ней можно чем-то позаниматься. Не обязательно там лежать и скучать. Спасибо, хороший вопрос. Практичный для всех. Вот женщина дальше. Ага. Что?
Этаж.
Вот смотрите, то есть выше, ниже третьего этажа никакого влияния. То есть до третьего этажа на человека влияет земля.
Хорошо влияет.
То есть нижние этажи, это самое полезное жить на нижних этажах. Причем интересно, люди, нижние этажи стоят дешево квартиры, понимаете? А самые часто последние очень дорого. Кажется, это престижно, там обозрение, там у тебя, ты как орел, как бы сидишь на веточке и смотришь на всю перлю, вот, всю жизнь. Понимаете, чем выше этаж, тем тяжелее жить, больше напряжения в теле, в психике, и сковывает больше человек. Тем больше надо двигаться, неподвижно, непрерывное движение, тем больше статики, больше контакта с водой. Больше контакта с землей, больше зелени надо есть. То есть высокие этажи – это ошибка человечества. Понимаете, американцы, вот, допустим, если взять, они нам показывают только эти высотки. Во всех фильмах показываются только вот эти высотки. Вы знаете, как устроена Америка? Там все города, все города, там дома не выше двух этажей. Вот Лос-Анджелес, Сан-Франциско, все города. Двухэтажные строения только. Все. Больше двух этажей нет почти. Максимум три этажа строения. И только в центре города, вот там пару десятков этих высоток, это просто офисы. Понимаете? А люди живут на земле. И там у них олени ходят между домами. Гуси плавают в озерах. Там просто если гуся возьмешь себе... то тебя могут в тюрьму посадить. Или с оленем что-то сделаешь. Ну, то есть порядок в этом плане. А показывают нам вот эти высотки все время. Мы думаем, они в высотках живут. Они не живут в высотках. Люди должны жить на земле. Высокоэтажные дома – это ошибка нашей культуры, нашей цивилизации. Я думаю, что эта ошибка будет исправлена со временем. Люди должны... знать об этом. Не нужно разрушать свое здоровье. У нас хватит земли жить и пониже. У нас в России земли завались. Я вот до вас ехал, просто бескрайние просторы пустой земли. Дальше вопрос. Ваш вопрос, женщина. Слушайте лекцию мою о мегаполисе. Это не смешно, это правда. То есть человек может, только переключившись на что-то, снять напряжение. Понимаете, в пробке все напряжены, то есть там создается атмосфера общая. Но человек может переключаться, если он перенастраивается на что-то другое. Это единственный способ переключаться, это чтобы сила какая-то на тебя повлияла. Или через память она может влиять, эта сила. Или через звук. Через память сложнее всего. Саму вспомнить что-то хорошее очень сложно. Но если ты в уши что-то вставил, тебе легко это сделать. Особенно если это то, что вдохновляет, дает радость человеку. Yeah. сейчас послушайте песню. Переключение, вот это переключение. Слышно? Вам слышно песню? Когда я стою в вереницы людей с товаром, как бы, а вечер дышит на меня своим перегаром. Понимаете, то есть и продавщица устала, глядит на чеки, и кажется мне, что не кончится этот день вовеки. А в золотом океане любви бескрайнем, все дни, как рыбы, плывут в неземном сиянии, и я смотрю на твои корабли, не мигая. И в этот миг, в этот час, в этот день ныряю. Ну, то есть, человек почувствовал чистоту, почувствовал любовь, и туда ныряет, понимаете? И он забыл про эту очередь, про эти чеки там, и про эту усталость, про всю, про перегар. Понимаете? То есть, нужно переключиться, заставить себя выйти из этого состояния, не продолжать. Думать об этом, обо всем, иначе вы сгораете. Батарейка разряжается очень быстро в это время. Допустим, бывает у человека, человек говорит, на батарее, на компьютерной работе, у меня что-то батарея быстро разряжается в компьютере, не знаю, что такое. Специалист приходит, говорит, выключите эту программу, у вас будет компьютер работать долго. Правильно. Так вот, поймите, что у нас внутри то же самое. Если человек на это на все настроен, вот эту, на эту тягомутину, понимаете, там, кажется, не кончится этот день вовеки. Я там в пробке стою, там, или еще что-то, и вот, кажется, включайте наушники, слушайте лекцию, слушайте духовную музыку, слушайте то, что вас вдохновляет, и вы будете заряжаться в это время. Вы не будете не страдать, а заряжаться. Иногда надо современные технологии использовать. Например, я когда бегаю, я ставлю себе такие наушники, у меня есть такие наушники, которые отключают внешний звук. Вообще, я ничего не слышу. И я слышу в это время лекцию. Читает какой-нибудь мой наставник лекцию, я бегу, и я в этом варюсь. А в это время там где-нибудь на улице там какой-нибудь работает, там бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-нибудь. А я не слышу это все, я просто бегу, хорошо. Ну, то есть, когда человек, не знаешь, что ты на работе так можешь сделать, там тебе начальник орет, а ты такой. Ну, то есть, можно в одно ухо вставить, допустим, а другое слушать начальника. И так далее, то есть, выкручивайтесь. Если вы живете в городе, выкручивайтесь, иначе он вас закрутит. Ваш вопрос? Детям снимать напряжение. Музыка. В доме, допустим, музыка духовная, музыка красивая, музыка очень снимает напряжение. Допустим, вот такая вот музыка. Thank you. Красивая песня? Вот такая музыка должна дома играть. Радостная. Не вот такая, пыц-пыц-пыц-пыц. Вот. А радостная, расслабляющая, дающая счастье, с хорошими добрыми словами, может быть, молитва какая-то играть и так далее. То есть музыка, которая дает силу, и лекция включаете тихонько. Ну, то есть, когда вы включаете звук какой-то в доме, хороший, правильный, не эти мультфильмы детские там. Понимаете? Это мультфильмы все истощают ребенка. Нужно тоже хороший мультфильм. Есть же хорошие мультфильмы, которые имеют хорошую музыку. Правильно? Или нет? Надо их искать. Есть такие хорошие. Что? Конечно. Не ругаемся. Позитивно настроены. Надо детям, понимаете, включать. Вот такие. Ну, то есть ищите это все. Создавайте возможность детям смотреть добрые мультфильмы. Создавайте возможность детям контактировать с водой. Вода расслабляет. Можно вечером купать ребенка. И больше сконтактируйте в городе с водой. Пришли домой с работы, муж пришел, под душ его. Не давайте ему сразу телевизор. Под душ, потому что перегревается человек. Вот. Ребенок в ванну посадили, пускай посидел, поиграл в ванну с игрушечками. Включили добрую музыку, вместе весело шагать по просторам. Ну, то есть, что-то такое. Пускай играет. Мультфильм, допустим, тоже добрый, надо искать. Есть добрые мультфильмы, без этих бэтменов, которые хорошим человеком не назовешь гудменом. Вот. Ну и так далее. Ну, то есть, вот это все ищите для ребенка. Сладкая пища расслабляет, но какая сладкая? Есть фруктовые сладости, они не вредны для здоровья. Ищите фруктовые сладости, мед. Ребенку надо больше этой пищи, потому что он растет, он напряжен, активный, ему нужны сладости, сладкая пища нужна. Это расслабляет. И так далее. Вот так вот. На улицу больше пускайте гулять. Она тоже расслабляет улицу. Кто-то поднимал руку активно. Вы?
Ага. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я вас очень ждала. Я очень много слушаю ваши лекции.
Я вас тоже ждал. Спасибо вам.
Да, приехала с Петропавловска-Камчатска. Специально к вашей...
Петропавловска-Камчатска, это
да,
где полночь?
Да, Камчатка.
Петропавловский-Камчатский полночь, да? Там полдень у нас в Москве.
Олег Геннадьевич, так получилось, что год я не слушала ваши лекции, у меня муж уехал на Камчатку зарабатывать, обещал через 3 месяца нас забрать. Я можно по семейным отношениям или по-моему?
Да, пожалуйста, конечно.
Вот. Приехал он не через 3 месяца, нас не забрал, приехал через год, сказал, что у него там моя женщина, я беременная, а у нас свои такие маленькие, 2 и 3 года. И что как нас не бросает, мы ему никто.
Что? Что нас?
Что нас не бросает, мы ему никто, как бы, да, не разводится, но что, наша с ним встреча была ошибка и все такое.
Ну, Ну, я же вам говорю, это все, вот это вот перенапряжение идет. Да. Человеку не хватает мужчины женской энергии.
Да.
Он постепенно теряет возможность жить со своей женой. Силы теряет. От перенапряжения это происходит. Вот на этом четвертом этапе.
Я решила побороться со своей семьей, и так как все-таки я ваши лекции слушала, чужой женщине я решила его не отдавать, и вместе с детьми мы, в общем-то, по большому счету против его воли, поехали на Камчатку жить. Прожила я там полгода, но уже там вначале мне тяжело, там скандалы, и он меня не воспринимал. Любое, что не так, я скажу, то есть у него было сказано на дверь, что люди приезжали опять в дверь. Ну, я взяла себе в руки, сначала сутками слушала ваши лекции, потом молитвы, потом я начала молиться с утра. Часто у меня получалось, часто молитва с утра.
И смотрите, как муж вам помог, как вы развиваетесь.
Да, я поняла, что Бог у меня поймал мужчок. Потом я ходила раньше в церковь.
Слушайте, сейчас неожиданная будет развязка, интересно.
Но нет, да. Сейчас я спокойно настраиваюсь в службу. Я научилась причащаться, исповедоваться. Час молитвы нет для меня вообще сейчас не проблема.
Что произойдет, происходит в отношении?
У меня есть, я в мае, это случилось в мае в том году, была в груди просто дыра. Я ходила с ощущением, что у меня дыра просто в груди. Сейчас то, что у него там родился ребенок и женщина, меня вообще не волнует.
Первая стадия победы над судьбой, спокойствие в сердце.
Да, то есть мне сейчас вот, мы даже на эту тему шутим. То есть как бы...
С ним. Вторая стадия, влияние называется.
Да.
Всего три стадии победы над судьбой.
Вот. После того, как я вам расскажу. В доме начала включать молитву, я поняла, что готовить ей, там, стирать, гладить, убирать, надо там, стараться с любовью, с молитвами все это делать. Вот.
А он с вами живет?
Он жил эти полгода с нами. Да. Там, я не знаю, сколько он там встречался, нет с ней, но он жил домой, переночевать, переходить к нам. Вот. А потом... Меня, я прямо ощущала по тому, как я молюсь, меня от него отвязывали. Вот, я прямо, знаете, как будто ниточка накручивается.
Супер. Потому что человек должен служить человеку близкому, а не быть привязанным. Привязанность — это болезнь, которая заставляет страдать и человека истощает близкого. Если я привязан к нему, я его истощаю. А если я отвязываюсь, я наоборот наполняю его.
Вот, и последние две недели мы довольны, мы, в принципе, прожили нормально, но вот ему от меня ничего не надо, а мне как бы уже ничего не надо. На этой почве как-то у нас мы начали разговаривать, шутить, и если бывали какие-то споры, то его обсуждения заканчивались. Вот, ну, получается, что у него начались проблемы на работе. И он нас отослал все-таки в Федер. Но я на этот раз уже согласилась, потому что я еще подумала, что хватит доверить человека, пускай он будет делать сам. Ну, в конце концов, я же не могу его прикрывать к себе. Хочешь, не хочешь, женись. Раз женился, живи со мной. То есть ошибется он, не ошибется. То есть как бы я это знала, не думаю, тоже для этого. Вот, я уехала в Пермь, еще я знала, что вы сюда приедете, я вас очень мечтала. Поэтому я решила, что как надо ехать в Пермь. Поговорить с вот. Но сейчас я приехала, я уехала за родственников, за своих друзей. И у меня такое ощущение, что у меня вообще представлено. И сейчас я живу, он там, и мне хорошо, что он там, что у меня рядышком. И меня это устраивает. Просто вопрос, да, я уже, получается, полтора года подвешиваюсь, то ли я жена, то ли я не жена, то ли я как бы вообще, как себя ощущать. И я так понимаю, все равно какая-то логический конец, в какую-то сторону должен быть, только я не понимаю, в какую. То есть вы скажите мне, что, может, я сделала правильно, что, может быть, неправильно, потому что мне люди не говорят, что вообще зря я поехала на Камчатку, что надо было оставаться здесь и как бы за ним не ехать и не бороться. И
И как бы что, я понимаю, что сейчас я, конечно, буду продолжать молиться, но...
Все достаточно говорить.
Извините.
Сейчас сколько времени? Кто знает, у меня просто без 10-6 минут точно у меня часы неправильно идут. То есть лекция до скольки должна быть? До 6:30? До 6:30. То есть у нас еще есть 40 минут, да? Вы все сделали правильно, абсолютно правильно. И все, что вы описывали, это закономерно и правильно. Само чувство, что вас уже, понимаете, вы прошли все стадии победы над судьбой. Смотрите, первая стадия – спокойствие в сердце. То есть есть три круга жизни. Судьба находится в трех этих кругах. Первый круг жизни – это память о себе и мое сердце. Второй круг жизни – это между нами. Это наше общение, отношения. Третий круг жизни – в нем. Когда человек проходит первый круг молитвы победы над судьбой, наполняет свое сердце силой, а напряжение в сердце уничтожается, то в этом случае человек чувствует, что все будет хорошо в его жизни. Она эту стадию прошла. Вторая стадия влияния. Она начинает разговаривать с человеком, который по факту ее оскорбил и предал. Это очень сильное предательство, бросить жену с двумя детьми. Она с ним разговаривает, как будто ничего не произошло. И даже у него появляется другая семья, и все равно ее это не волнует, она с ним разговаривает спокойно. Значит, она победила на втором этапе в отношениях. В этот момент на втором этапе у него включается совесть. То есть, и дальше уже начинается работа внутри него. И она говорит, все, это не моя уже работа, это его дело. Я поехала домой, я свое дело сделала правильно. Продолжаю молиться. Потому что это не мое дело, с кем я буду жить, а дело Бога. Это Он все решает. Вы свою работу сделали. Продолжайте молиться, потому что есть еще третий круг жизни. Он сейчас происходит внутри него. Сейчас внутри него весь этот пожар идет. Вы не знаете, что внутри него происходит, а я вижу это. Потому что я вижу эти отношения все. И поэтому я всем сказал, смотрите, что дальше будет. Потому что вы прошли два круга, внутри него сейчас идет набор работы. Его тянет к вам сейчас. Вам он уже не нужен, потому что вас уже не тянет. Люди очень эгоистичны по своей природе. Надо делать так, как хочет Бог. А Бог хочет сохранить семью вашу. И наказать ту женщину, которая поступила неправильно. Потому что она знала, что он женат. И все равно она его вытащила из семьи. Она тоже разумная женщина, интеллигентка, но как бы она просто не воспитана правильно. У ней немножко совести не хватает чуть-чуть. И вот сейчас она тоже начинает страдать от этой ситуации, потому что она видит его состояние, видит, что он думает постоянно в напряжении. Не отвергайте его. Дайте человеку шанс. Иначе вы его бросите, а не он вас. Просто живите молитвой своей жизни, любите всех, смотрите на результат. Результат придет в течение 4 месяцев. В течение 4 месяцев он примет решение. Скорее всего, в вашу пользу сейчас такой расклад. Но все может быть, я не могу гарантировать. Сейчас идет война в его сердце. Если он потянется к вам, примите его. Поймите, что то, что произошло, не является чисто его ошибкой. Вы примерно 4 года жили в полном опустошении друг с другом. Он истощился полностью психически. Мужчина, он питается только от женщины. А женщина питается и от детей, и от родственников. То есть ей легче выживать в этой ситуации. Ну, то есть он был полностью истощен, и когда он поехал, он прилепил к себе вот женщину. Потому что они всегда клюют на таких мужчин. Чувствуют. Женщина чувствует, что мужчина нуждается в женской любви. И она нуждается в мужчине. Кстати, произошло вот это совпадение. Так действует ваша судьба, подействовала. У нас сегодня тема сохранения семьи в мегаполисе, но я как бы просто начал в целом о жизни в мегаполисе. И завтра продолжим, и об этом будем говорить тоже больше о семье. Вот. Ну то есть, вот эта вот идея. Идея заключается в том, что правильно вы обратились ко мне, потому что Вот в этой ситуации человек, он не знает, чем делать дальше. Как бы вы свою работу сделали, вы не чувствуете, что вы должны еще что-то делать. А все нормально, теперь работа идет внутри него, надо просто подождать 4 месяца. Надо ставить ему срок полгода. Если человек через полгода он не возвращается, то вы ему ничего не обязаны. В этом случае Бог вам даст другого человека гораздо лучше. А если он вернется, то он станет гораздо лучше. То есть у вас сейчас нет поражений в жизни. Вы свое дело сделали.
Спасибо большое.
Ну, вы хорошо, вот, девушка. Вот она молодец, жизнерадостная, веселая, это правильно. Счастливая. Микрофончик подайте ей. Чу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень давно вас слышу.
Так, видно. Видно по вам.
Вообще, я очень жизнерадостный человек. Очень много общаюсь с людьми.
Замужем?
Да, замужем.
Естественно.
Я с мужем. Да. Хотела спросить такой вопрос. У нас родился малыш, а ему уже сейчас годы два месяца. И я заметила за тобой такую... Ситуация, что я очень энергичная, очень энергии людям, там разные кружки, много энергии ребенку, как бы сконцентрировала свое внимание, очень много на ребенке.
Ответ я, уже есть.
А, да, обделяю мужа очень сильно, я чувствую так сильно, я не знаю, что с этим делать. Поработала с прощением, писала какие-то, может быть,
женщины, поймите, что вы когда общаетесь с людьми, с ребенком, вы наполняетесь в это время. А надо еще отдавать. Женщина, когда общается с женщинами, с родственниками, с детьми, она наполняется. А когда общается с мужем, она истощается. Поэтому с мужем не хочется общаться. Хочется, чтобы он с тобой общался. Чтобы он тебя любил, ласково говорил с тобой, чтобы он тебя наполнял. Отдавать не хочется мужу. А когда он ласково говорит, то он истощается на вас. Ему тоже не хочется.
Я просто такая ситуация, что я чувствую много, много. И мне кажется, что я ее, знаешь, когда разговариваю, трачу, а потом чувствую, что слушай, я ее отдала, все. Как бы
да.
Начинаю рисовать, танцевать, играть с мужем, еще что-то делать, опять наполняться. Но такая ситуация, что я чувствую, что мне не так объяснить.
Я знаю, как это.
Я говорю, мужу, понимаете, я еще давала, вкладывала. И он так, знаете, расцветал, как бы.
Обнаглел, короче.
Просто я так он развивался, соответственно, он тоже развивался. И сейчас я все-таки включилась на ребенка, и не могу никак сконцентрироваться тоже.
Опасно очень.
Я чувствую опасность сейчас.
Да, это опасно. Да, женщина переключается на ребенка, потому что от ребенка больше счастья, чем от мужа идет, несколько раз. И если женщина переключается на ребенка, то она теряет мужа. Женщина должна все-таки остаться на муже, а не переключаться на ребенка, а ребенку меньше давать, тогда он будет лучше вырастет, более смиренным, послушным. Если вы будете много ребенку давать, он эгоистом станет, он же иначе стал капризным у вас, капризничает, будет много. Капризы, потому что вы уже перебор пошел, вам надо на мужа переключиться. А то он себе другую жизнерадостную найдет. В синеньком вот девушка. Есть такой феномен, я буду немножко между вопросами объяснять ситуацию. Есть такой феномен, что часто женщины спрашивают, почему муж очень сильно хочет от меня много секса, требует секса, я не могу столько ему дать. Это означает, что нужен ребенок, потому что от женщины идет очень сильная энергия. И когда у женщины появляется ребенок, то эта энергия раздваивается, она становится слабее. Муж уже не хочет так много секса, и у женщины появляется сильное желание быть с ребенком вместе. Потом, если муж опять начинает на женщину нападать, все сильнее и сильнее, значит, нужен второй ребенок. И опять у женщины распланинивается энергия, и опять как бы муж успокаивается в это время и так далее. Но, скорее всего, на каком-то количестве детей все стабилизируется. Понимаете? Но если вы в какой-то момент почувствовали, что вы забыли про мужа и погрузились в детей, то в этот момент вас бросят. Ну, то есть мужчина не может жить без внимания жены. Он теряет себе силу, нервничать начинает, злиться на нее, срываться. Это признак того, что женщина живет неправильно, неправильное мышление. Даже, понимаете, это может произойти даже во время беременности, когда женщина забеременела, у нее психика очень подвижная у женщин. И когда она беременная, у нее сознание, как бы ум очень подвижный, активный у женщины. Как ну, курица бегает постоянно, так женщина, у нее мозги постоянно подвижные. Но когда курица снесла яичко, она как себя ведет? Она садится и такая... успокаивается. И вот женщине так нравится эта успокоенность, когда она беременная ходит, ей так нравится, что у нее мозги успокоились, что муж по барабану. Потому что женщина и выходит замуж для того, чтобы мозги успокоились. Она чувствует рядом с мужем, что ее как бы вот успокаивают, расслабляют. И она поэтому нуждается в мужской вот такой защите энергии. Но когда появляется ребенок, он успокаивает гораздо сильнее, чем муж. И женщина, естественно, думает, зачем мне тогда нужен этот мужик? Мне и так хорошо. Вот. И мужик, он остается без женской энергии, без любви. В результате он просто не то, что он хотел. Так случилось. Он просто он истощался, истощался, и это заметно. В результате появляется какая-то девушка другая в его жизни. Ну, естественно, все это означает незрелость. Незрелые люди так себя ведут. Но в целом женщины должны знать, несмотря на то, что хочется больше быть с ребенком, даже с внутриутробным, нужно все равно отключаться от себя, отрываться от своих вот этих желаний, интересов и отдавать свои силы мужу, иначе у него истощение произойдет. У мужчины, когда он истощен, три варианта есть. Первый вариант – это любовница. Второй вариант – это вино. Вот. И третий вариант – это упахиваться на работе. Ну, такой вариант не сильно, как бы, не сильно вариант. Или в гараж идти, там, любимое дело, то есть хобби. Есть еще четвертый вариант у всех – это Бог. Это духовная жизнь, самый лучший вариант вообще. Вот как вот женщина объяснила, что она начала, у нее силы жить появились, она успокоилась, сердце дыра была, заполнилась и так далее. Это результат, этот вариант очень сильный. Мы сейчас будем тренироваться, слушать молитву, повторять «Я желаю всем счастья» чуть попозже. Сейчас просто вот это вот поймите эту тему про ребенка. Вот так, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, я очень рада быть, слушать вас. Я тоже давно слушаю ваши лекции, уже около двух лет. Стало не ясно, у меня...
Вы, конечно, вы такая жизнерадостная стала, молодец.
У меня сейчас просто очень сложная жизненная ситуация, я прям пришла с такой надеждой, потому что мне, видимо, не хватает знаний. Мы с мужем в браке 20 лет, у нас 5 детей.
Пятеро?
Пятеро.
Ого, нормально. Наполненная женщина, наполненная.
Мой муж, он всю жизнь занимается таким учением, он, вы знаете, хапа-хапа, как из Америки, она пришла, и она дети из Сиэнтологии. В общем, вся наша жизнь, это постоянные долги, кредиты, отсутствие времени на семью, то есть вот он там. Я как поселение, как вытерпевала, даже если я не понимала мужа, ну, то есть не рисовала мужа, в чем-то я старалась его понять. Я ее люблю в душе, и вот мы так 20 лет жили. И вот итог сейчас у нас такой, что после 20 лет совместной жизни и измена, потом он уехал в Питер, у них там одна из центральных организаций, приезжать там он не хотел. Я, конечно, думаю, это было очень больно, это вот дыра в сердце, я вообще не думала, что душевная боль может причинить такую боль физическую. Я много молилась, ездила по моим монастырям, он приехал. Вот сейчас, как он год не работает, то есть у нас просто какой-то кризис. Мы продаем квартиру моей мамы, мои наследства за долги.
Это ваша ошибка.
Вот, и я не понимаю, что...
Не надо продавать квартиру вашей мамы.
Мы не можем, у нас тогда, у нас просто вторая квартира, вы хотите, у нас просто ее заберут. Ну, то есть она под залогом в банке.
Вы должны ему ставить условия, он не должен больше отдавать религиозным людям деньги вашей семьи.
Вот, и для него самое главное, это он говорит, что семья, что и дети ничего не значит. Самое главное, счастье там. То есть вот немножко надо...
Пускай тогда они ему и дают деньги. Это является серьезным заблуждением. Вера должна давать человеку, а не отнимать у него. Человек не должен собственность семьи отдавать в религиозную организацию. Это является обманом. И это большой грех, когда религиозная организация требует собственность семьи себе, только потому, что ты веришь в Бога. Человек может отдавать Богу то, что он может отдавать. Ну, допустим, у него есть излишек какой-то, там, десятина, там, еще что-то, он дает Богу. Но если религиозная организация забирает у человека все деньги и истощает его, то это большой грех.
Ну, а если он этого не понимает?
Он этого не понимает.
Он хочет сейчас опять...
Вам нужно молиться дальше. Бог вам поможет. Он находится в заблуждении. Этот человек находится в иллюзии. Он перепутал духовную жизнь с обманом. Находится в иллюзии, к сожалению.
А если вы
понимаете такое глубокое, это среднее пробуждение, вам нужно только себе сейчас дать слово, что вы больше никогда не отдадите собственность на его глупость. Вам надо стать тверже по отношению к нему. Вам лучше остаться одной, чем разрушать все свои достояния, ну, как бы, возможности. Это же благочестие вашей семьи, вашей квартиры.
Да.
Я бы на вашем месте вообще не отдавал ни копейки ему за его долги. И квартира на вас или на нем написано, записана?
Вот, моя.
А вторая? Но часть собственности равно ваша.
Да.
То есть часть собственности он не может забрать.
Нет.
Не отдавайте ему мамину квартиру.
А ему уже все так было.
Это ваше безумие.
Да, столько, что...
Вы за это вы об этом пожалеете 100%. Вы пожалеете об этом.
А что он не
делает? Вы должны обращаться в органы правосудия и жаловаться на эту религиозную организацию.
Так он же собственный ходит.
Это его проблемы, но у вас 5 детей. Человек не может жертвовать деньги, которые он взял в кредит. Это большой грех.
Нет, он не жертвовал, у них вот это оплачивают
курсы, семинары. Там, ну, понятно, все, да. Хорошо, если он меня услышит, но я не буду перед ним плясать на задних лапках. Я ему скажу всю правду.
Олег Геннадьевич, я хотела в первую очередь поблагодарить вас.
А кто? Где?
Это
я не вижу. А, хорошо.
Я хотела поблагодарить вас за возможность видеть вас живую. Я как-то сюда пришла, увидела вас, бегаю, сейчас свет падает, и вы
в сиянии, да?
Да, то есть сияли, как будто вы с ним спустились, и это прям, ну, очень ощущается какой-то доброты, какой-то открытости.
Я, наоборот, сегодня нервничаю в связи с день.
Ну, не знаю, мне так кажется.
Спасибо вам большое. Это вы такой человек просто. Спасибо вам большое.
У меня получается главный вопрос. Я даже слышала раньше вашу лекцию, не всех расслышала, но многие вот про то, как зарождаются отношения, про семейные отношения, либо полисы тоже. Я замужем уже 5-й год, мы с мужем 10 лет.
У вас сейчас идет плохой период.
И у нас нет детей, да, то есть у нас проблемы замечательные.
Он очень напряжен сейчас в отношениях, ваш муж. Сейчас плохой период у вас в жизни. Он еще продлится где-то 1/2 года. Вам не хватает движения. У вас напряженный застой в органах малого таза напряжение.
Да, я знаю, что напряжение, это же там, что нужно делать.
Длительное движение, статика, динамика.
Я на протяжении
некоторых... Сырые овощи над землей.
Это я все ем, то есть я не мясо, я очень активно, я прям на эту книгу всегда бегала. И у меня, знаете, вот я стала вот это нашими отношениями, когда...
У него тоже есть проблемы. Вы знаете об этом?
Ну, вообще-то нет.
У него точно есть проблемы. Я сейчас его посмотрел, увидел, у него есть проблема, у него напряжение тоже, у него нехватка сперматозоидов. То есть сейчас не по вашей вине идет не зачатие, не по вашей вине.
Вот у меня, знаете, в связи с этим еще такой вопрос, связанный с отношениями. Я стала замечать, что я, в принципе, очень активный человек, сравнению с ним. Я всегда ночью, утром я бегаю, я делаю зарядку, я стараюсь двигаться. А он чуть менее активен, но когда я заболеваю, я куда-нибудь уезжаю, он становится активным. Я просто ехала в тренировку в Китае некоторые недели, он начал бегать, он везде там ходит, участвует, у него просто подъем. Я не знаю, что делать. Не бегать тоже для меня неправильно.
Поймите, что женщина сначала, она вдохновляет мужчину, раскачивает его. И ваш мужчина уже постепенно раскачивается, он становится сильнее. Еще немножко подождите, и он уже прорвет вот это. Мужчине, чтобы как поезд, знаете, толкать очень долго. Когда он поехал, не остановится уже. Женщина должна сначала вдохновить мужчину, и на это требуется очень много сил. Но когда он становится вдохновленным, он потом сам уже начинает активно жить. И вам надо еще чуть-чуть подождать. У него сейчас идет плохой период. Он скоро закончит. Да, просто продолжать. Эти вот признаки, что вы уезжаете, он побежал, это признак того, что он уже почти вдохновился, почти уже вы его раскачали.
А для детей, получается, нам что? Активный
его ритм? Надо лечить, его. У вас все нормально.
Напряжение и статика, да?
Тоже, да, то же самое. У него напряжение. Плюс сырые корни, которые под землей растут. Спасибо
большое.
Так, у нас сколько? 15 минут до конца лекции, да, осталось? Да? А? Мне? 25? Мне 52 года. А? 52 года. Я выгляжу на 62? Насколько я выгляжу? Да нет, и 18. Я думаю, что я на свои года выгляжу, потому что я много езжу. Но я не болею. То есть у меня нет болезни. Что я здоровый образ жизни веду, правильно живу, и как бы у меня все нормально. Но нагрузки большие очень. Я в год пролетаю расстояние больше, чем земной шар. Больше 40 тысяч километров. Поэтому нагрузки очень большие. Ну все, тогда давайте я вам сейчас кое-что расскажу, и мы с вами потренируемся чуть-чуть. Хорошо? Договорились? Я тоже очень взаимно, очень рад вас всех видеть, особенно тех людей, которые вот дарят мне любовь своим взглядом. Я бесконечно благодарен вам за ваши глаза. Спасибо вам большое. Также благодарен тем, кто пришли первый раз, кто никогда не был на моих лекциях и 3 часа высидели здесь, слушали меня. Я хотел бы вам рассказать еще раз, те, кто уже слушали, еще раз послушайте, метод, который спас многих людей. Это не мой метод. Это метод, он описан в древних священных писаниях. Метод победы над судьбой. Он очень простой, но с другой стороны его выполнять непросто. Потому что, когда мы работаем с теми структурами, которые связаны с нашей судьбой, мы должны понимать, что мы должны напрягаться. Но часто люди не понимают, в чем. Сейчас еще раз я вам кое-что объясню. Судьба человека находится в сердце, вот здесь, и она живет в памяти о себе. Память — это вид звука. Вот я когда вспоминаю себя, там у меня в сердце звучит Это звук о себе, о своих отношениях с людьми, о своих делах. И когда человек ничем не занят, он в этот звук входит и живет там. Память о себе, звук о себе. Когда он спит ночью, он тоже, ему снится его жизнь. Кстати, интересно знать, что по ночам часто снится наша не эта жизнь, а прошлой жизни, чтобы вы знали. Потому что человек думает, что это ему не то снится, но вроде бы мое. Но вот и прошлой жизни часто снятся, когда человек ничего не делает в этой жизни. Мы должны понять, что есть только один способ сделать так, чтобы судьба не давила на меня, не разрушала мою жизнь. Потому что она действует через других людей в виде связей. Она действует через, на меня через мои болезни там, и так далее. Есть только один способ сделать так, чтобы судьба не давила. Это свою память направить туда, где есть много энергии. Вот, например, человек идет в лесу, и он любит лес, и в это время он побеждает судьбу. Он становится здоровым. Человек купается в воде и любит воду. В это время он забывает про себя и помнит о воде. И в это время он побеждает судьбу. Он говорит, мне стало очень хорошо. В это время идет победа над судьбой. Точно так же, когда человек помнит о тех, кто молится, и очень любит слушать тех, кто читает молитву, и забывает про себя, в это время он получает особый вид победы над судьбой, который не сравнится ни с чем, потому что если он в воде купается, он получает здоровье. Если он купается в отношениях с людьми, он получает хорошее социальное положение или силу в личной жизни там, и так далее. То есть людскую энергию получает. Но если человек забылся в мыслях о молитве, о Боге, о тех, кто молится, то в это время он получает свою судьбу, силу, которая разрушает препятствия в жизни. Вот женщина, которая сейчас попала в эту засаду, что мужа, ну как бы, настроили неправильно, то есть неправильное представление о служении Богу у него. Это всего лишь объем работы ваш, потому что в прошлой жизни вы делали то же самое. У вас была неправильная вера, и сейчас Бог вас за это наказывает. Просто вы должны понять, что это просто объем работы, это судьба. И чтобы ее победить, нужно включиться очень сильно в память о тех, кто молится. Очень сильно эту память включить. Когда вы сильно включите, то первое, что произойдет, у вас в сердце появится чувство, что все будет хорошо. И постепенно вот все препятствия в сердце полностью уберутся, и вместо дырки там наполненность будет. Второй этап – это влияние. Вот фактически вы вышли на второй этаж, этап. Вы говорите, мой муж придет на лекцию. Это значит, что ваша сила молитвы уже заставила его менять представление о жизни. Понимаете, это второй этап. И третий этап – это когда у него переворачивается все внутри, он перестает вас наказывать. Потому что все, что происходит с нами, это всего лишь наша собственная судьба, действующая через других людей. Когда этот человек понимает, он реально может ее победить, но победа находится в том, что я забываю про себя и слушаю тех, кто побеждает судьбу. Попробуйте сейчас это понять. Самый эффективный способ забыть себя – это повторение. То есть есть память молчаливая, она находится в уме. Если я о чем-то помню и не говорю, эта память живет в уме, а судьба тоже в уме. В результате одно на другое накладывается, и я не могу судьбу победить. А если я повторяю так же, как они, то есть помню в звуке, в своем звуке, помню тех, кто молится, как они молюсь, то в это время моя память о молитве, о их молитве живет в разуме. И разум это как раз и есть та сила, которая заставляет судьбу уменьшится, вот это влияние судьбы злое, заставляет разум уменьшиться, потому что он несчастье заменяет на счастье, то есть через разум идет поток счастья. И поэтому нужно повторять, то есть мы не просто сидим и слушаем тех, кто молится, а мы вместе с ним повторяем, и дома вы будете повторять молитву в своей вере, ничего менять не надо. И слушайте молитву тоже те, кто молится в вашей вере. А сейчас мы слушаем православную молитву, потому что у нас православная культура в России. И повторяем, я желаю всем счастья. Это просто настрой, который побеждает судьбу. Настрой на бескорыстие. Все сели прямо. Есть три типа звука, послушайте меня. Вот смотрите, я нахожусь в эмоциональном состоянии, повторяю. Я желаю всем счастья. В это время я судьбу не побеждаю, я балдею от себя самого. Есть второй вариант. Это когда у меня хорошее настроение, и я вам его отдаю. Я желаю всем счастья. Вот у меня такой звук. И это означает, что у меня хорошее настроение. Но когда у меня будет плохое настроение, я уже такой звук не издам. Потому что у меня не будет на это силы. И есть третий звук, это третий тип звука, это звук памяти, это звук разума. Вот я, допустим, вспоминаю храм и повторяю. Я желаю всем счастья. Видите, я из памяти звук извлек. Запомните, этот звук победы над судьбой. Звук, идущий из памяти. Это и есть звук разума. И вот я включаю молитву сейчас. Настраиваюсь на их голос. И как они в их настроении повторяю.
Я желаю всем счастья.
Чувствуете, какой это проницательный звук? Да? Сильный такой. Если бы я повторял «Я желаю всем», это уже не такой сильный. Или «Я желаю всем счастья». Понимаете? Чувствуете, да, разницу? Включитесь именно так. Через память произносите свой звук. И вы потом почувствуете силу в своем сердце. Все вместе.
Я